Тема, которую мы с вами сегодня будем исследовать, возникла, будем так говорить, в связи с тем, что мне однажды задали такой вопрос. Значит, и попросили дать на него исчерпывающий ответ, чтобы все стало ясно раз и навсегда. Значит, что, где, кому и сколько можно говорить, и нужно ли говорить всегда и везде правду. То есть тема сегодняшняя наша, да, таковая. Ну, будем говорить, я так назвал ее двумя как бы именами, да. Дал два заглавия. Одно, не произноси ложного свидетельства. Вы знаете, об этом говорит заповедь, да? И вторая тема. Всегда ли говорить правду или можно иногда, ну, где-то и сказать какую-то неправду, да? Вопрос мне такой задали и попросили, говорит, дай исчерпывающий ответ, чтобы я знал, где, когда, что, сколько и нужно ли говорить. И тем более относительно правды. И человек задал этот вопрос, наверное, потому что не расталкивался с подобными ситуациями, и эти ситуации навевали его на различные размышления. Я понимаю, что человеку хотелось, ну, пред Богом быть правильным, праведным в этом вопросе, да, но ситуации иногда заставляли его, ну, будем говорить, по-разному поступать. Этот вопрос его тревожил, да, поэтому он мне задал вопрос такой, да. И я сказал, он просил, чтобы я, ну, этот вопрос осветил в одну из пятниц. Но я так подумал, что все-таки вопрос довольно-таки непростой, да. На него однозначно вот так вот сказать, как иногда нам кажется, не очень будет разумно, да. Здесь нужно будет затронуть различные аспекты, с разных сторон посмотреть на этот вопрос. И я сказал человеку, что буду говорить на эту тему в одну из суббот. Потому что в пятницу по времени трудно будет обхватить в полной мере эту тему. Ну и сегодня я постараюсь раскрыть эту тему. Что хочу сказать перед тем, как мы начнем наше рассуждение. Действительно, эта тема жизненная. Ситуации, в которых нам надо делать свой выбор в разрезе данного вопроса, возникают довольно часто. Разные люди, разные ситуации, разные вопросы, и мы зачастую стоим перед выбором. Вот нужно вот в данный момент что-то сказать вот так прямо, как мы говорим, честно, или, может быть, стоит уклониться, исходя из каких-то, будем говорить, размышлений, да, или соображений. И ситуации эти зачастую нас затрагивают, что мы стоим перед выбором. И для любого мыслящего и наблюдательного человека этот вопрос естественный, нормальный и действительно требует конкретного вопроса. Тем более, что нам зачастую не хочется жить с чувством какой-то вины, да. Вот бывает вот так, значит, где-то, ну, знаете, вот разные люди, разные вопросы, разные ситуации, и человек вот дергается, не знает, вот сказать вот вроде бы надо правду, с другой стороны ты не знаешь, чем эта правда обернется, против тебя или против другого человека, да. И, знаете, бывают ситуации, где человек, ну в данный момент почему-то решил, ну, вот так вот скажу, ну, правду не скажу, а потом ходит с чувством вины. И я скажу, я хорошо понимаю таких людей, я хорошо понимаю, почему именно у таких возникают такие вопросы, у таких людей. Потому что я сам очень часто попадал в подобные ситуации. И не раз у меня этот вопрос тоже стоял на повестке дня. И не раз я Богу молился и говорил: Господи, ну вот, думаю, вот наблюдаю, вот вроде бы надо так. С другой стороны, здесь есть еще причины, которые говорят о том, что так не надо сделать или так сказать, да? Поэтому эта тема жизненная, важная, я думаю, будет полезная для каждого из нас, потому что много можно о чем-то задуматься, ну, я имею в виду в жизни, да, о нашем поведении, о наших словах, о правде, о неправде, да? И это, я думаю, поможет нам сегодня рассмотреть эту тему более детально, более всесторонне, да, чтобы потом сделать какие-то выводы для себя в жизни. Я еще хочу сказать такое, что намного проще жить человеку, который произвольно говорит. Я имею в виду произвольно, то есть особенно не вникает в то, что говорит, кому говорит, зачем говорит, да. Есть люди такие, которые вот просто любят говорить. И этим людям проще жить, да. Они произвольно говорят что-то. Они ни во что не вникают, ничем не интересуются, не вникают в себя. И у таких людей подобные вопросы не возникают. Ну, а если и возникают когда-либо такие вопросы, да, то только тогда, когда кто-то ему скажет неправду или его обманет. И при этом у него, опять-таки, не вопрос возникает, почему человек вот так вот сказал, да, а он полон возмущения. Это как же так, меня обманули, мне сказали неправду. Я спросил, а мне вот сказали... А потом это выяснилось, да? Сказали неправду. Хотя я что хотел бы сказать, хотя сам этот человек, если бы он внимательно понаблюдал за собою, то он заметил бы, что лжет довольно-таки часто другим людям. Еще, конечно, такой вопрос, который я хотел бы как бы задать вам, да? Вот тема сегодняшняя, извините, я уже так скажу, врать или говорить правду? У вас, наверное, тоже возникает такой вопрос. Не странный ли вопрос я задал для верующего христианина? Стоит ли вообще христианин задаваться таким вопросом? Ну, я вам уже сказал. Мне задали вопрос и попросили очень подробно и конкретно объяснить, исчерпывающий ответ дать, да? Поэтому тема такая, поэтому я и вопрос такой поднимаю, да? Но, казалось бы, для многих верующих не странно ли звучит этот вопрос? Стоит ли этот вопрос поднимать верующему христианину? Разве может христианин говорить неправду или лгать? То есть есть люди, которые так, как это так, вот это, как это ты вот так сказал, да? Кто-то кому-то говорит. Мы же верующие, мы же должны, ну, знаете, всегда, везде, перед всеми быть честны. Потому я и говорю, не странный ли вопрос я задал? Разве может христианин говорить неправду или лгать? Казалось бы, нет, никогда. И казалось бы, что ответ может быть только у христианина однозначный. Христианин должен говорить всегда и везде правду и только правду. Но я задаю вопрос. Но если человек задал мне вопрос такой, значит, все-таки что-то заставляет думать, что-то наталкивает и на иные мысли. Я сейчас не пытаюсь там говорить об этом человеке, честный он, нечестный, любит врать или не любит врать. Я хочу сказать, такой человек, если задает вопрос, то это говорит о том, что он думает, что он не определился, что он хочет что-то узнать и узнать достаточно точно, ну, как себя вести в данном вопросе. Да, есть люди, которые говорят, мы должны всегда быть честными везде, перед всеми и говорить только, как говорят, извините, матку правду. А кто-то говорит, ты думай, что ты говоришь, ты думай, кому говоришь. А есть люди, которые так, нет, тут что тут думать, мы должны истину говорить. Ну и знаете, вот при таком, будем говорить, подходе, да, категоричном, как правило, две стороны, каждая остается при своем мнении, и они расходятся и ни о чем не могут договориться. Но жизнь, я вам хочу сказать, неоднозначна. Ситуации неоднозначны. И однозначный дать ответ, как меня попросили, исчерпывающий, точный такой, будем говорить, золотое правило, как перед любым человеком, любым, я подчеркиваю, да, по любому вопросу всегда точно говорить, я вам хочу сказать, вот это очень трудно сказать. Я могу говорить вам сегодня, да, общие, будем говорить, ситуации, общее соображение, в пользу ли правды или в пользу ли умалчивания правды, допустим, да, но в зависимости от того, какой перед вами человек, а надо учитывать, что двух одинаковых людей не было и не будет никогда, да? Далее, что разные люди, разные у них мотивы, почему они спрашивают, да? И я вам хочу сказать, однозначно сказать, выразить, оформить такое золотое правило, да? со всеми везде вот только так поступать будет очень неразумно. Очень будет неразумно с моей стороны дать такое объяснение или такое правило, да? Ситуация неоднозначная. И я буду задавать, даже не сколько буду сегодня говорить, вот надо вот так или надо вот так. Я буду задавать вопросы, чтобы мы поняли, что в жизни не все однозначно, что в жизни не все так просто, как нам это иногда верующим кажется. И задавая вопросы, я как бы хотел бы, да, тоже, чтобы вы не торопились в чате уже что-то писать. Вот тут типа согласен, не согласен. Я не для этого говорю и не для этого пытаюсь осветить этот вопрос. Потому что когда человек сразу пишет, вот я не согласен или там я считаю. Я говорю, вы имеете право так считать, вы имеете право так понимать и так поступать. Но я как бы хочу что сказать. Не торопитесь никогда однозначно что-то категорично утверждать. Лучше подумать. Лучше помолиться, и жизнеразно заставляла об этом задуматься. Вот поспешил, вот сказал, а вот сейчас попадаешь в ситуацию, которая заставляет посмотреть на этот вопрос, в котором я был категоричен, немножко по-другому. Ну, недавно мне тут прислали как бы посмотреть одну проповедь в Ютубе, да, одного человека. Я не буду говорить, кто прислал и о ком там это, кто эту проповедь говорит. Ну, человек довольно известный в кругах христианских, да. Ну, и там шел, значит, тема была такая, ну, почему дети наши уходят в мир, в верующих семьях живут, воспитываются и уходят в мир, да. И поднимался вопрос о том, что мы часто врем. И что мы говорим неправду. И дети смотрят, что типа читаем одно, говорим одно, а до дела доходит. Ну, знаете, как бывает. Взяли и сказали что-то не то, что было. А ребенок как бы видит, замечает вот эту ложь, вот эту игру, да. И в конечном итоге он в одном разочаровывается, в другом, в третьем. И уходит в мир. И он говорит, мы должны никогда не говорить неправду, мы должны всегда говорить правду. Ну и я прослушал эту проповедь как бы до конца, это даже не проповедь, а семинар, как я понял был, да. И этот человек говорит, ну вот мало ли что там, ребенок завелся, ни в коем случае не говорите ничего в возбужденном тоне, да. Типа в этот момент вам нужно подумать, скажите ребенку, что вам нужно в туалет сходить. И голос из зала, ну, типа, а насчет правды как? Ну, этот человек так на ходу стал как бы выкручиваться. С другой стороны, вы понимаете, вот он вначале сказал, что надо всегда правду говорить. Ну, тут ситуация, когда он возбужден. Он правильно сказал, в момент возбуждения нет смысла с ребенком говорить. Ребенок почувствует наше раздражение. Ребенок съежится, как ежик, я уже так скажу, да? Он, чувствуя плохое настроение, он не сколько будет внимательно слушать, сколько будет находиться в состоянии какого-то, будем говорить, ну, неприятного момента, а как бы чего не случилось. Папа не в настроении. Ну, можно было бы там ничего и не говорить, куда я пойду, мне нужно отойти. Можно бы так было бы сказать. Но он говорит, ну, можете сказать, что я, мне сейчас туалет. И он говорит, ну, вы сходите, успокойтесь, хоть в туалет. А кто-то говорит, ну, так вроде ж не хотел ты в туалет, а тут ты вот врешь, в туалет тебе надо, да. Ну, вроде это там и не проверишь, если ты туда зашел, ходил ты в туалет, или ты там молился, или размышлял, да. Но я хочу сказать, вопрос возник из зала как бы естественно. А как же насчет правды? Но он ответил так, что, ну, а вы в туалет, ну, типа, можете и сходить же. Ну, вроде да. Но я хочу сказать, вы понимаете, да, вот ситуация? Или бывает такое вот в жизни, да? Мы тоже говорим, никогда не надо, сынок там или дочь, врать. Мы должны быть всегда честны. Кто-то звонит, и папа или мама говорит, если меня или нас, скажи, что дома никого нету. Опять-таки. Ну, вроде бы вранье, да? Но опять, мы же не пытаемся вникнуть. А кто пришел? Чего пришел? Что спрашивает? Зачем? Да, но ребенок этого всего не понимает, да? Кто-то говорит, ты понимаешь, кто пришел? Ты понимаешь, что нельзя? Я говорю, да, я понимаю. А ребенок вот этого не понимает. К чему я это говорю, да? Что тема, которую мы с вами сегодня будем затрагивать, о чем будем с вами говорить, ну, я вам скажу, как бы это ни парадоксально звучало, довольно-таки скользкая. И вот почему. Почему я говорю скользкая, то есть, вы понимаете, да, я буду сегодня читать кое-какие места из Священного Писания, и эти места, на которые тоже кто-то обращает внимание, а кто-то просто не хочет обратить внимание, но они есть. И потому и возникают вот эти мысли, вот так как же и когда, и зачем там, нужно или не нужно говорить правду, да. И есть библейские стихи, и я говорю, почему вопрос скользкий, да, потому что кто-то может и меня неправильно понять. Потому что я буду задать вопрос, и говорю, а вот так написано. И кто-то скажет, ну, Саша сказал, вот так написано. А там написано, будем говорить, есть кое-где. Ну, не совсем так, как кто-то привык понимать. Мы должны всегда и везде быть честны и правду говорить. Да? Так вот, я потому и говорю, что вопрос скользкий. Я хотел бы, чтобы тоже меня правильно поняли. Я не собираюсь занимать никакую позицию, да. Жизнь научила быть более таким гибким, более рассудительным, да. Жизнь этому учит. Ситуация показывает. Ну и библейские стихи тоже навевают на подобные мысли. Не торопись что-либо утверждать. Не будь категоричным в своих высказываниях. Лучше помолчи. И я вам хочу сказать, что мудрые люди, когда спрашивают, а они понимают уже из жизненного опыта, что в жизни не все так однозначно, они уже замечали вот в эти все тонкости, нюансы, да, человеческой жизни, они не торопятся говорить. И по этому поведению, тем более категорично не торопятся говорить, и по этому поведению можно определить, что человек уже задумывался, что человек понимает, что не все так просто и однозначно. И он не торопится говорить, потому что, ну, нужно еще подумать, а какой человек тебя спрашивает, а зачем, а каковы его мотивы, а чем это может обернуться, да? Есть люди, которым можно вот так просто сказать. Ну, знаете, вот так написано. Можно сказать, ты знаешь, вот будет вот так разумно поступить вот в жизни, да? Ну, я что хочу сказать. Вы понимаете, мы же все разные люди. Вот недавно услышал один такой рассказ, кажется, Себастьян Бах, если... Не, Моцарт, о Моцарте. Что, ну, один человек там, я так понял, работал поваром у одной княгини, да. У него была жена, дочь, значит, жена заболела и умерла, да. А теперь вот он сам умирает, дочь в его присутствии, и он говорит, мне хотелось бы исповедоваться перед смертью, но священников я не люблю, этих монахов я не люблю, я перед ними не хочу исповедоваться. Говорит, пойди, дочь, на улицу, и кого встретишь человека, какого-нибудь, приведи его, я хочу, но мне все равно нужно перед кем-то исповедовать свой грех. Ну и дочь там вышла, я не буду говорить, это правда, неправда, ну, рассказывается рассказ, как будто бы правда из истории этого человека и истории Моцарта, да, из жизни его. Вышла она на улицу, было, так, были сумерки, ну, погода не очень была хорошая, я так понял, не совсем летняя, больше, наверное, осенняя, да, и она сталкивается где-то в каком-то проулке с каким-то человеком. Ну, с перепуга, так, знаете, как-то внезапно, в полумраке это произошло, да. И она говорит, извините, пожалуйста, у меня такая проблема, отец умирает, хочет исповедоваться. Зайдите, пожалуйста, потому что, ну, он умрет, он хочет исповедоваться. Он говорит, хорошо, я захожу. Я зайду и сделаю. Ну, заходит домой, значит, там, это, ну, и этот больной отец этой дочери, да, говорит, я хочу исповедоваться, потому что я умру. И мне нужен человек, перед которым я душу свою как бы раскрою. Я сейчас не буду говорить, хорошо это или плохо. Кто-то скажет, может подумать, что перед Богом это надо делать. Ну, Так человек был воспитан, так он понимает, и я хочу сказать, в принципе, молодец, что хочет исповедоваться. Тут, как говорится, я так подхожу к этому вопросу, да? И он рассказывает, говорит, так как я был всю жизнь занят, работал с утра до вечера, грешить мне некогда было. То есть я был занят работой. Но один грех я совершил. Ну и Моцарт спрашивает, а что это за грех? Говорит, когда моя жена заболела, ей нужно было очень дорогое какое-то лекарство. У меня денег не было. То есть я что зарабатывал, это был минимум, будем такой говорить, пропитательный, прожиточный, какой-то там копеечка, как говорят, в копеечку. И он говорит, денег не было, лекарство нужно было достать. Ну, княгиня, я так понял, там это в деталях не рассказывалось, я понял, что княгиня ничего такого не дала ему, ну, не вошла в ситуацию его, ну, не помогла ни средствами, ни с лекарством, да. И он говорит, я вынужден был украсть у нее много всякой посуды, украсть золотую тарелку и продать ее, и купить это лекарство своей жене. И я чувствую свою вину. Я хотел бы перед Богом, вот перед вами признаться, ну как бы, чтобы с этим не уйти в мир иной. И больше я за собой ничего не чувствую. И Моцарт ему говорит, это не грех. Бог вас не осудит. Будьте спокойны. Ну, я опять сейчас не собираюсь говорить, там Моцарт был прав, насколько не прав, но я что хочу сказать? В том, что он именно так сказал. Что он подразумевал? Вы не украли. Вы чисты. Вы совершили дело любви ради своей жены. У вас как бы выхода не было другого, да? Ну, можно было бы даже, ну, кто-то бы сказал так, молился бы, Бог что-то дал. Ну, будем говорить, дал, не дал, ладно. Ситуация была именно такой. И он говорит, успокойтесь, вы совершили доброе дело, Бог с вас за это спрашивать не будет. Я это к чему привожу эту ситуацию? Что кто-то может сказать, нет, вот он не прав, это грех, Моцарт там типа вообще, что он лезет не в свое дело, допустим, да? Но я хочу сказать, ну, а по-своему, может быть, и прав, я это к чему говорю, что, вы понимаете, вот одна ситуация, и один человек видит так это, а другой так. И мы потом начинаем вот между собой выяснять отношения, так как надо было, да? Вы понимаете, насколько это все непросто. И тем более, если взять нашу тему, да, вот слово «врать», ну вообще, как говорится, для верующего христианина, лгать, врать, ну, можно мягче сказать, не сказать правду. Ну, знаете, как не назовешь, правда она правда, а ложь она ложь. И как бы мягко ни звучало, ну, сами понимаете, как некоторые говорят, я не украл, я взял. Да, большая ли разница, взял. А чего оглядывался, когда брал? То есть я не крал. Это вроде бы как бы не то, что я у кого-то взял. Украл, да? Я взял. Не спросясь, при этом оглядываясь, да? То есть все равно... Ложь – это ложь, правда – это правда. Но мы будем читать, мы будем с вами размышлять, да? И вопрос естественный, вопрос нормальный, потому что в жизни не всегда бывает все однозначно, тем более, когда мы кому-то скажем, нас кто-то осудит, кто-то оправдает, и мы опять начинаем, как говорится, делиться. Так как же все-таки надо, да? Вроде бы с одной стороны так, с другой стороны вроде бы не так. С одной стороны, вроде бы мы ничего такого не сделали, преступления никакого, а с другой стороны, ну, какая-то ж неправда, да? Поэтому я и говорю, что вопрос непростой. И я не буду ничего утверждать вам, а буду задавать вопросы, да? Чтобы мы задумались, чтобы мы поняли, что не все так однозначно. Так вот, я хочу сказать, почему... Тема скользкая, и почему однозначно нельзя ничего сказать? Одна из причин такова. У каждого человека своя правда и своя истина. И когда мы говорим, что нужно говорить правду, да, то мы должны не забывать этот фактор. Очень и очень существенный. У каждого человека своя правда и своя истина. То есть, Мы говорим «нет», некоторые говорят «истина только у Бога, у человека истины нет, всякий человек ложь». Согласен. Но каждый человек, правильно, прав он или не прав, он сам, вот сам понимает как-то вот, вот правда вот так должна быть, звучать вот так должна быть, да? И истина – это вот это. Вот обратите внимание, у нас есть истина, Слово Божье, да, Библия. У баптистов она баптистская истина, у адвентистов она адвентистская, у харизматов она харизматичная, у пятидесятников пятидесятническая, у православных своя, у католиков своя, лютеран своя. Обратите внимание, истина одна. Мы с вами читали не так давно. Не губи твоею пищей. Вот вроде бы в Библии тоже сказано, что вот это есть, а вот это не есть. Но в той же Библии написано, не губи твоею пищей. Тебе открыто, это твоя. А другому не открыто, это не его пища. И ты со своей пищей не приставай к нему. Одни наблюдают дни. Кто субботы, а кто воскресенье. А другим все дни одинаково равны. Каждый поступай по удостоверению своего ума. И в этом вопросе, я вам хочу сказать, все равно каждый, у каждого есть своя правда и своя истина, и все равно каждый поступит, как он считает нужным. Правильно или неправильно, это вопрос такой риторический. Кто с какой стороны будет на этот вопрос смотреть? И вы знаете, что у каждого своя правда, раньше, помню, шутили, да? Московская правда, киевская правда, комсомольская правда, там еще какая-нибудь правда, да? И вы знаете, в жизни бывает церковная правда или истина, общественная правда. Я не хочу сказать, что это является всегда правдой, да? Есть личная правда. Вот я так считаю, и все. И каждый эту правду трактует на свой лад. Поэтому, когда говорить, мы должны говорить правду, вы понимаете, ситуация насколько непростая. Мы, да, должны говорить правду. А тот говорит, да, я свою правду должен всегда говорить, ну вот, как правду. Но он понимает по-другому какой-то вопрос. Мы все люди разные. У каждого из нас свой взгляд на жизнь, свое воспитание, свой склад ума и свой характер. И поэтому я говорю, почему не так просто говорить на тему, что есть правда. А потом, нужно ли говорить всегда и всем правду. Вторая причина, почему тема не очень такая, будем говорить, простая, да? Мы привыкли, нас так научили, так должно быть, и что-то в этом роде, и так далее, да? Это те стереотипы, которыми мы привыкли пользоваться. Ну, я имею в виду, мы прошли школу церковную, да? Нас чему-то научили, вот стереотип какой-то заложен, как программа какая-то, да, у нас, как в компьютере. Стереотипы, которыми мы привыкли оперировать. Мы привыкли, нас так научили, в нас так вложили, так должно быть, я считаю, церковь так говорит, Библия так говорит, да, и мы вот часто цитируем это. При этом особенно не раздумываем мы над смыслом любых библейских понятий. О которых мы беремся с вами рассуждать, или если мы что-то пытаемся утверждать. Самое страшное заключается в том, что в наших церквах нас не приучили не думать перед тем, как говорить что-либо, или утверждать. Нас не приучили объективно вникать в суть библейских тем или вопросов. У нас, вы сами понимаете, да, вот вопрос поднимается, берется какой-то вопрос, и вот на одном вопросе что-то строится, какая-то тема. И вот так написано, вот так мы должны жить. А что говорят другие библейские стихи на эту тему? А как их вместе соединить? Вы понимаете, тут будет уже совершенно другое, может быть, толкование. Но нас этому не учили, да и те, кто говорят таким образом, сами этому не учились, и их, наверное, не научили, да? Мы привыкли мыслить шаблонно. И вот этот стереотип тоже мешает, чтобы какой-то вопрос для себя более-менее объективно выяснить. Мы привыкли верить, нас так научили, и не сомневаться. Дальше. Поэтому мы привыкли категорично что-то утверждать. Далее. Стоять на своем, как говорят, хоть ты тресни, да? и не задаваться вопросом, а прав ли я в своих категоричных утверждениях или нет. Вот некоторые люди говорят, мы должны всегда правду говорить. Правда, Саша? Я молчу, просто так смотрю. И, ну, вы понимаете, можно сказать, ну да, только давай уточнить, что ты имеешь в виду. Далее, какую правду? Дальше, перед кем? А просто так сказать, мы должны всегда, правда, Саша? Я просто не тороплюсь высказывать. Я в этот момент смотрю на человека, ну, если я его не знаю, допустим, пытаюсь его изучить. Почему он так говорит, да? Что им побуждает? Что движет этим человеком? Почему он так говорит? И сказать как-то однозначно, зачастую это приводит к тому, что начинается спор, начинается бессмысленная дискуссия. Не дискуссия тогда, это тут спор, да? Но я хочу сказать, который направлен больше на борьбу, чем на выяснение, что есть истина. И смотрите, на что я хотел бы тоже обратить внимание, почему верующие очень трудно приходят к какому-то взаимопониманию, если нужно выяснить какой-то вопрос. Вот эта привычка, вот эти стереотипы, я хочу сказать, это есть фанатизм. И я уже говорил как-то, из всех видов фанатизма религиозный наихудший. Почему? Что такое вообще фанатизм? Да. Фанатизм – это вера во что угодно без рассудительности и осмысления предмета веры. Другими словами, можно так сказать, это безрассудная вера. Человек, который не привык рассуждать, да, с ним не договорись, он фанатик, он упрямый. Он так считает и все. Хотя я говорю, что если читать Библию, да, вот смотрите, любая тема, да, по одному стиху можно понять вот так. Но по второму стиху в другом месте Писания на эту же тему можно понять совершенно обратное. Теперь, а как это совместить? Вот вы понимаете, да, насколько человек должен быть такой мыслящий, да, чтобы все-таки найти эту правду и определиться, и понять, что она не такая, будем говорить, однозначная. Это бриллиант, истина, это бриллиант, у которого не одна грань, а множество граней. И их нужно, грани, и их нужно увидеть, и нужно все учесть, и все вместе они будут представлять ту истину. Да? Поэтому, что еще хочу сказать? Мне не хотелось бы, чтобы кто-то поспешно стал говорить, что мы всегда должны быть честны. Да? Не торопитесь это утверждать. Ну, и я и не говорю, что они должны быть нечестны. Я тоже этого не говорю. И не торопитесь писать в чате, там, типа, вот, там, согласен, не согласен. Лучше выслушать. И ничего пока не говорить. А потом, знаете, поразмышляв, помолившись, вот тогда будет более-менее ближе к истине наша точка зрения. Вот мы действительно о чем-то задумаемся и что-то можем увидеть, чего до сих пор не видели. Да? И чтобы нам эта тема была более понятна, я буду стараться больше задавать вопросов, чтобы они навевали нас на определенные размышления, да, и заставляли посмотреть нас по-другому на ситуации, связанные с данным вопросом. Вы помните, да, ну, исход 20 глава, 16 стих. Сказано, я хочу сказать, однозначно, не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. Ну, заметьте, тут не то, что, ну, смотря где, смотря как. Обратите внимание, четко сказано, не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. То есть, не лги, не добавляй, не убавляй. Как есть, так в точности и передай. Любая добавка, любая убавка, что мешает потом объективной точке зрения, может отрицательно повлиять на судьбу того человека, в адрес которого ты что-то высказал не совсем точно. Ведь люди, слушая нашу точку зрения, да, потом имеют определенные отношения к этому человеку на основании нашего объяснения, нашей правды или нашей неправды. Но я хочу сказать, здесь не сказано о том, что на Бога не надо произносить ложного свидетельства. Но я хочу сказать, разве можно понять, что на ближнего нельзя, а на Бога можно? Конечно, вы понимаете, да. Хотя здесь не сказано, не произноси ложное свидетельство на Бога. Но и на Бога нельзя тоже ложное свидетельство. И о Боге нужно говорить правду, какова она есть во Христе Иисусе. Есть еще одно такое место. Ефесянам 4 глава. Мы об этом тоже недавно читали, эту главу читали, да. 4 глава, 25 стих. «Посему, отвергнув ложь», заметьте, «отвергнув ложь, неправду, да, говорите истину». То есть, будьте честны, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу. То есть, заметьте, мы как бы члены одного тела. Поэтому говорите истину, говорите правду, не лгите друг другу. Обратите внимание, опять-таки сказано однозначно. То есть здесь нет даже, будем так говорить, намека на то, что, ну, знаете, вот смотрите, да, будьте вот такими. Дальше. Ну, есть такой стих. Псалом 17, 26, 27 стих. Здесь сказаны такие слова, они всем вам известны. «С милостивым», вот тоже обратите внимание, «с милостивым ты поступаешь милостиво». Я почему, ну ладно, прочитаю стих и потом скажу, вот почему я затрагиваю этот стих. «С милостивым ты поступаешь милостиво, с мужем искренним искренно, с чистым чисто, а с лукавым по лукавству его». Казалось бы, с милостивым ты поступаешь милостиво, задаю вопрос. А скажите, а с немилостивым как Бог поступает? Ну, можно сказать, немилостиво, да, как бы в контрасте вот этого стиха, этих слов, да? Можно сказать чуть-чуть по-другому. Ну, сначала милостиво, потом терпением, долготерпением. Ну, а потом все равно накают. Ну, я говорю, ну, мы все равно приходим, что к чему. С милостивым ты посылаешь милостиво, а с немилостивым в конечном итоге, да, немилостиво. Так я задал бы вам такой вопрос. Скажите, Бог милостив или немилостив? Вот попытайтесь ответить на этот вопрос. Милостив он или нет? Ну, мы как, ну как не милостью? Милостью. Но он же накажет, вот исходя из этого стиха, если размышлять, да? Ну, вроде да. Так он, скажите, он милостив всегда и везде, и безоговорочно, и помилует всех, как некоторые говорят, что в конце концов Бог всех спасет. Бог таков? Мы читаем в Библии, что все, кому-то будет точка, кому-то будет капут. И опять вопрос, так милостивый Бог или не милостивый? И кто-то помудрее скажет, смотря с кем, смотря на что, смотря какая ситуация. Я вам говорил, что исходя из того, что мы разные люди, на разном этапе находимся в духовном возрасте, да, что с одним пороком человек может спастись, а другой более, будем говорить, находящийся в более большем классе или высшем классе духовного образования, с этим пороком погибнет. И кто-то скажет, так несправедливо, его с этим берут, а этого с этим грехом отвергают. Так вот смотрите, стих говорит, с милостивым ты поступаешь милостиво, а с немилостивым немилостиво получается. Дальше. С мужем искренним искренно. Обратите внимание, Бог же искренний, да. А с неискренним? Неискренно. Так Бог неискренний или искренний? Да язык не поворачивается сказать, что неискренний. Он искренний. Дальше. С чистым человеком, да, не лукавым, открытым, простым. Ты чисто поступаешь. А теперь слушайте, а с нечистым? Ну, нечисто. Ну, опять-таки, тут можно говорить нечисто, что здесь подразумевается, да. Но я хочу сказать, что вот с нечистым он поступает по-другому. А дальше написано, а с лукавым по лукавству. Так подождите, а Бог вроде как бы так должен вообще поступать? По лукавству. Понимаете? Вроде бы не должен. Ну, человек лукавый, это его проблема, но Бог-то не лукавый. Да, он не лукавый, но поступает по лукавству. Вот с каким приветом, с таким ответом. С каким приветом пришел, с таким ответом уйдешь. Теперь я вам читаю вот одно такое место, на которое некоторые люди любят ссылаться. То есть люди, не совсем любящие правду, говорят, вот, Саша, как ты объяснишь это место? Исход 3 глава, с 14 по 20 стих. Я читаю немножко больше, как бы так, не то, что один стих, но просто, чтобы была понятна ситуация. Кто это говорит? Значит, Бог сказал Моисею, я есмь сущий. То есть это я читаю для чего? Чтобы это Бог говорит, это речь Бога. Значит, Бог сказал Моисею, я есмь сущий. И сказал, так скажи сынам Израилевым, сущий Иегова, то есть, как бы послал меня к вам. И сказал еще Бог Моисею, так скажи сынам Израилевым, Господь, Бог отцов ваших, Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова, послал меня к вам. Вот имя мое навеки. И памятование о мне из рода в род. Пойди, собери старейшин, сынов Израилевых, и скажи им, Господь, Бог отцов ваших, явился мне, Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова, и сказал, я посетил вас и увидел, что делается с вами в Египте. И сказал, я выведу вас от угнетения египетского в землю Хананеев, Хитеев, Амореев, Ферезеев, Гергесеев, Евеев и Евусеев, в землю, где течет молоко и мед. И они послушают голоса твоего. И пойдешь ты и старейшины Израилевы к фараону, царю египетскому, и скажете ему, вот теперь слушайте, Бог учит Моисея. Уже вместе со старейшинами, вместе пойдешь и вот так скажешь. И скажете ему, Господь, Бог евреев, призвал нас. Итак, откуда призвал? Ну, недосказано, да? Ну, а дальше смотрите, как сказано. Итак, отпусти нас в пустыню на 3 дня пути, чтобы принести жертву Господу Богу нашему. Дальше опять как бы недосказано. Ну, если на 3 дня пути принести жертву, то мы все пойдем, а потом все вернемся. Вроде бы так должно быть, да? Но мы выше прочитали, что Бог говорит, я вас выведу совершенно в другую землю. То есть, что вы выйдете и уйдете отсюда навсегда. Больше вы сюда не вернетесь. Но фараону вот скажите вот так. Я к чему это вам читаю и почему об этом говорю. Кто-то говорит, видишь, сам Бог, как говорится, никто иной. Можете сомневаться, можете не сомневаться, прочитайте выше. Я есмь сущий, сказал Бог Моисею. И говорит, прямо говорит, обманите царя египетского, то есть фараона. Скажите, что вы вроде на 3 дня пути. Вы помните, да, когда они стали говорить, типа фараон не отпускал, да? Потом уже говорит, ну ладно, пойдите, но оставьте, но если на 3 дня у пути, то оставьте скот. А они же, я говорю, извините, уже так скажу, как цыганский табор. Все добро, все на колесницах, все на плечах, да. Они уходят совсем, говорят, подождите, вы жертву пришли принести? Да, там опять обман. А мы не знаем, какую жертву Бог захочет. Нам надо все забрать с собою, а там по дороге будет видно, что принести в жертву. А то возьмем одно, а надо будет принести в жертву другое. Ну, я сейчас это опять к чему читаю или к чему говорю. Не к тому, что давайте будем врать дружно. Я вам просто говорю, вот написано. Господь, Бог евреев, призвал нас, Бог учит Моисея. Отпусти нас в пустыню на 3 дня пути, чтобы принести жертву Господу Богу нашему. Дальше Бог говорит, почему так надо сказать? Но я знаю, что фараон, царь египетский, не позволит вам идти, если не принудить его рукою крепкою. То есть, если сказать фараону, обратите внимание, что фараон никогда в жизни просто так, ни за что, ни про что, не захочет избавиться от великой армии рабов, которые бесплатно на него батрачат. Вы понимаете, реально этого не добьешься от фараона, он не отпустит, как это так, кто будет работать, кто кирпичи будет мне производить. Вот в силу того, что фараон такой, скажите ему, что на 3 дня пути, но на самом деле вы вообще как пойдете на 3 дня пути, так и исчезнете. И дальше сказано, и простру руку мою, и поражу египтян всеми чудесами моими, которые сделаю среди его, и после того он отпустит вас. Ну, вы видите, да? Сам Бог говорит Моисею, вот скажешь вот так, тут не сказано, Бог так не сказал, иди и наври фараону. Знаете, вот ну так будем говорить, культурно написано, пойди и вот так ему скажи. Но мы же понимаем, что это обман, да? И многие как бы говорят, вот видишь, есть место для неправды. Ну, я говорю, хорошо, есть так есть. Но опять, разве здесь сказано, что теперь везде, всегда и всем врите? Говорите неправду, ложь? Так тоже не написано. Но я хочу сказать, но человек вот берет какой-то стих, он ему нравится, он ему импонирует. Вот для него это истина. Только вот этот стих и есть истина. Для человека, который любит неправду. Но, тем не менее, это записано. Дальше. Есть такое место в Писании. Это Иисуса Навина книга, 2 глава, с 3 по 11 стих. Царь Иерихонский послал сказать Раве, тут речь идет о Раве блуднице, да? Царь Иерихонский послал сказать Раве, выдай людей, пришедших к тебе, которые вошли в твой дом ночью, ибо они пришли высмотреть всю землю. Ну, вы помните, да? Соглядатаи пришли осмотреть землю перед тем, как эта земля должна перейти, будем так говорить нашим языком, под юрисдикцию евреев. Но женщина взяла 2 человек тех, то есть этих соглядатаев, и скрыла их, то есть запрятала, и сказала, точно приходили ко мне люди, но я не знаю, откуда они. Обратите внимание, я не знаю, то есть, заметьте, и начинается, так будем говорить культурно, неправда, некультурно вроде, вранье начинается, да? Женщина говорит, точно приходили, вот это она правду говорит, да, точно приходили ко мне люди, но я не знала, откуда они. А дальше будем читать, она знала, но вот начинает лгать. Дальше, когда же, она продолжает лгать, когда же в сумерки надлежало затворять ворота, тогда они ушли. То есть я вообще не знаю, что это за люди, но они уже ушли, а они запрятаны ею, да. Не знаю, куда они пошли, гонитесь. Обратите внимание еще, как говорится, побегайте на дурняк, да? Гоните скорее за ними, вы догоните их. То есть побыстрее отсюда уматывайте, да? А сама отвела их на кровлю и скрыла их в снопах льна, разложенных у нее на кровле. Посланные, в связи с этим обманом, добавляю, гнались, язык до колен доставал, наверное, посланные, гнались за ними по дороге к Иордану, до самой переправы. Ворота же тотчас затворили, после того, как вышли погнавшиеся за ними. Прежде, нежели они легли спать, она взошла к ним на кровлю и сказала им, «Я знаю, что Господь отдал землю сию вам». То есть, кто они? Евреи. Чего они пришли? И так понятно, ибо вы навели на нас ужас, и все жители земли сей пришли от вас в робость, ибо мы слышали, как Господь Бог иссушил перед вами воду Черного моря, когда вышли из Египта, и как поступили вы с 2 царями аморейскими за Иорданом, Сигоном и Огом, которых вы истребили. Когда мы услышали об этом, ослабело сердце наше, и ни в ком из нас не стало духа против вас. Ибо Господь Бог ваш есть Бог на небе вверху и на земле внизу. То есть, вот это местописание о чем говорит. Она знала, что это за люди, она знала, из какого они народа, она знала, чью миссию они выполняют. Дальше она говорит, я уже это просто не буду читать, просто так напомню. Дальше она говорит, Поклянитесь мне, я вас, как говорится, спасла, поклянитесь, что ни я, ни дом моего отца не пострадает. Она этим как бы говорит, я знаю, что вы пришли посмотреть, я знаю, что этот город будет захвачен, я знаю, что люди будут уничтожены, поклянитесь, что вы ни меня, ни дом моего отца не тронете. Они говорят, хорошо, ты вывесишь червленую там, нить там, или червленную какую-то материю, чтобы мы знали, и твой дом будет в безопасности. То есть она знала, но обратите внимание, она обманула царских посланников. Она обманула, сказала, что они ушли, они не ушли, обманула, сказала, что я не знаю, откуда они, она знала, и вот подтверждение этому. То есть, это опять-таки место Писания, где, ну, как будто бы, я, обратите внимание, как говорю, не то, что где сказано, что можно врать, я так не говорю, как будто бы в каких-то ситуациях можно и сказать неправду. Ну, как и в первом случае, как Бог говорит, скажи Моисею, скажи фараону, вот так и так. На 3 дня пути уходим. Теперь смотрите, что еще сказано в Писании Иакова, 2 глава, 25 стих. Это о Раве-блуднице. Подобно и Раав-блудница, не делами ли оправдалась? Там, помните, Авраам делами оправдался, и Раав упоминается, то есть, заметьте, Авраам, Раав. Оправдались делами. Какими делами? Ну, можно так сказать. Раав оправдалась каким делом? Спасла соглядатаев от посланников царя, которые хотели схватить, ну, естественно, там, уничтожить этих соглядатаев еврейских, да? Раав, блудница, не делами ли оправдалась? Ну, я задаю вопрос. Ну, да, делом она оправдалась. Она на деле спасла их. Но я хочу сказать, но делами, в эти дела входили еще что? И обман царских посланников. Или, можно сказать, в их лице царя. Не видела, не знаю, побежали вот туда, гонитесь. Побыстрее догоните, точно, валите, бегом. Раублудница, если так вот говорить, оправдалась делами, приняв соглядатаев и отпустив их другим путем. Но она оправдалась, можно сказать, еще и обманом. Если бы она не обманула, то могла бы это, этим делом и не оправдаться. Они бы начали обыск и нашли бы их, и сама пострадала бы, и их бы казнили. Далее, Евреям 11 глава 31 стих. Вы помните, там целый список героев веры. И одним из героев веры является Раав-блудница. Верою Раав-блудница. С миром приняв соглядатаев и проводив их другим путем, не погибла с неверным. Значит, верою, я еще читаю, чуть-чуть по-другому, верою, Раав-блудница, путем обмана, с миром приняв соглядатаев и проводив их другим путем, не погибла с неверными. Обратите внимание, казалось бы, ну, обман, да, будем говорить, как оно есть. Неправда. Но это ей поставлено в заслугу, и она не погибла с неверными. То есть, я к чему вам это читаю? Вот тоже написано в том писании, которое мы называем священным, в том писании, которое мы называем Слово Бога. Нет здесь негативной оценки поступку блудницы. Нет здесь негативной оценки словам Моисея, когда он пошел фараону говорить, что уходим на 3 дня пути для совершения жертв. И есть даже одобрение, как я вам прочитал, Иакова 2 глава и Евреям 11 глава. Кстати, хочу сказать, Раав-блудница упоминается и как бы в родословии еще и Христа. Ну, конечно, вы понимаете, да, кто на что обратит внимание, кто на что поставит акцент, сделает ударение, да, кто и каким стихом будет руководствоваться в жизни, вы понимаете. Да, можно сказать, вот видите, Рава обманула, ничего страшного, вот и я буду обманывать всех. Я говорю, боюсь, что будет страшно. Но написано, что вот, да, написано. И написано, я хочу сказать, для того, чтобы мы не торопились что-то утверждать. Здесь есть множество, будем так говорить, подводных камней, рифов, на которые можно напороться и распороть себе брюхо. То есть, я хочу сказать, не надо никогда однозначно что-то торопиться утверждать. Если так написано, давайте будем молиться, давайте будем размышлять, давайте будем думать, давайте будем говорить о ситуациях, где и когда и что к месту или не к месту. Нужно или не нужно. Сейчас я с вами продолжаю эту тему, да. Я буду задавать вам такие вопросы. Первый вопрос. Может ли какой человек, будучи сам по себе завистливым, дальше обиженным, злым, мстительным, влюбленным, недуховным, неумным, необъективным, пристрастным или, являясь рабом какого-то порока, быть при этом одновременно справедливым, объективным, не преувеличивать или не преуменьшать что-либо при передаче информации или при выражении своей точки зрения, то есть не врать? Может ли человек, будучи греховным, да, я перечислил пороки, как бы человеческие, не все, просто чтобы вы поняли, сюда можно добавлять этот список до бесконечности. Может ли человек, будучи греховным, при этом быть объективным, правдивым, не преувеличивать или не преуменьшать что-либо при передаче информации? Пример я вам приведу. К чему я вообще это говорю? Вот многие люди говорят, да, мы должны правду всегда говорить. И когда человек вот так категорично говорит, я уже с полуслова начинаю понимать этого человека. Вот эта категоричность от учительского духа, чтобы показать, насколько я правильно понимаю истину. Я задаю вопрос. Вот если когда вы, такой ревнитель правды, имеете порок в себе, а этот человек в пороках, как правило, живет, на кого-то обижается, на кого-то раздражается, кому-то мстит, да? Так я хочу сказать, если вы такой человек, ревнитель правды, вы вообще когда-нибудь задумывались над тем характером, который вы имеете, да? И над тем, всегда ли вы честны, как вы любите утверждать, и правду всегда ли вы говорите? Пример приведу. Если человек обижен на кого-то, как вы думаете, он правду вообще способен когда-либо сказать о противнике, которого он не любит? Обратите внимание, я подчеркиваю, не любит, у него неприязнь, у него раздражение, а значит, он нездравомыслящий, он одержим обидою. Может ли быть он объективен при передаче информации об этом человеке? Вы замечали, как происходит неправда, ложь, да? Человек вроде сидит спокойно, кто-то приходит и говорит, ты знаешь, что тот человек о тебе сказал, а тот, да неужели он так мог сказать? Смотрите, как происходит, правда в неправду превращается. Да кто его знает, неужели он так, да не мог он так сказать. А тот, да точно, вот он так сказал, это я сам свидетель. И вдруг человек так уже начинает, может и так, действительно, может быть, он что-то на меня сказал. Потом пребывает в этом, как говорится, настроении. А потом уже такой, неужели он так сказал? Проходит еще время. И он же штучка. Он же человек. Ах, он такой рассякой. И дальше начинают такие слова. А потом, и он и такой. И вдруг мы начинаем и то о нем говорить, и то. И вспоминать то, чего было, и чего не было, и что мерещилось, и что снилось. И в конце концов, он такой рассякой, да я ему. А ты знаешь, а вот он еще такой, и полилось. И пошло. Так я хочу сказать. Человек, который одержим пороком, никогда, если он кого-то не любит, на кого-то раздражается, кому-то завидует, то есть другими словами, зло питает в адрес человека. Он никогда не может быть объективным, никогда не может при передаче информации, или даже не при передаче информации, а даже его точка зрения полна неправды, лжи. Он приписывает чего хочешь своему врагу. все видимое и невидимое. Он во всем его будет обвинять. Даже в том, чего он, ну, ему и не снилось. Тому человеку, которого он будет обвинять. Я вам пример хочу привести. Я не раз слышу, как мне говорят, вот надо говорить правду в церкви. Я иногда людям говорю, слушайте, вот вы говорили о том, что когда я, ну, еще ездил, так будем говорить, ну, приглашали, я ездил то в Россию, то на Украину, то еще куда-нибудь, да? Говорю, вот вы говорили, что у меня есть в каждом городе по жене и по ребенку, а где-то и не по одному. Я говорю, как вы это говорили? Вы вот говорите, надо говорить истину. Я согласен, вот вы так говорили. На каком основании? Но, а как же, мужчина же не может вот быть там 3 месяца один. Я говорю, вы вообще по себе судите, да? Вам все время не втерпешь, вы бегаете, сексуально озабочены. Ну, природа такова. Я говорю, ваша или моя? Мы все перстные. Я говорю, а вы не боитесь, что придется отвечать? Или вот он хочет создать свою церковь. Я говорю, ну вот смотрите, сколько лет я никак не создаю. Но хочет. И откуда вы знаете? Это я к чему хочу сказать. Ну, некоторые люди считают меня врагом. Церкви там или своим врагом, да. И это я вам привожу пример. В какой бы мы истине ни стояли, какую бы мы чистую святую церковь не отстаивали. Если кто-то кого-то не взлюбил, то там что хочешь. Кто-то моей жене были добродетели, говорят, у Саши кто-то есть, не сомневайся. Это я опять к чему хочу сказать. Вот главное иметь неприязнь к человеку. Я не раз говорю, вы знаете, что ну, попасться можно, где попало. Если надо человека посадить, вот просто по дороге остановят машину. Гаишники. Осмотр машины. Другими словами, обыск, на который вообще надо как бы санкцию прокурора. Осмотр. Осмотр это глазами поводите. Не начинают рыться. Я вам хочу сказать, сколько было случаев, могут положить наркотики. И потом скажут, так он перевозит наркотики. И кто-то скажет, ну видите, значит, смотрите, гляньте, мало того, что жены во всех городах, мало того, что дети везде есть, так еще и наркотиками занимался, да? Это я к чему? Это может быть вранье, но человек, который не любит, он это воспримет на ура, как чистейшую правду. Так я вам говорю, те люди, которые говорят о том, что мы должны быть всегда чисты, но при этом они говорят правдивы, правду говорить, никогда там не лгать, да? Ну, мы так понимаем, что так надо говорить. Но если человек говорит, мы не можем избавиться от пороков, это только когда Христос придет, тогда мы освободимся, тогда я задаю вопрос. Может ли этот человек вообще быть правдивым под жизнь, или он будет лжецом? То есть, если я мстительный, если я обиженный, если я злой, да, я буду врать. Я буду чего-то не видеть, чего-то не понимать, что-то будет не мерещиться. И я буду это утверждать или считать сам для себя, или кому-то буду говорить. Но я хочу сказать, это в сплошную идет грех неправды, ложь. То есть, человек, одержимый пороком, грехом, не может быть правдивым в своей сути никогда. И если бы кто-то попытался доказать обратное, пусть попробует. Пусть сначала понаблюдает за собой. Еще такой момент. Вот мы, ну, в церкви, мы люди верующие, как бы, кто был, кто есть в данный момент в церкви, да, мы привыкли говорить, что в церкви говорится истина, что здесь ложь недопустима, да. Да, я согласен, теоретически все так и должно быть. Но задаю вопрос. Если человек не духовный, я имею в виду верующий, ходит в церковь, да, если человек не духовный, может ли человек правильно понимать Писание? Я вам говорил уже, да, Второе послание Петра, первая глава, да, в конце там написано, что мы имеем вернейшее пророческое слово, вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, да, а дальше написано. Ибо пророчество изрекали святые Божьи человеки. Задаю вопрос. Святые Божьи, поэтому объективно и правдиво изрекали. И никто не может эти слова истолковать сам по себе, как бы правильно, да, имеется в виду. Будучи плотским человеком, эти слова правильно понять нельзя. Другими словами, писали святые, толкуют греховные. И я говорил вам, в какой степени мы подвержены греху, ровно в такой степени будет зависеть процент того, насколько мы истину будем искажать при нашем толковании. Я к чему это говорю? Мы привыкли говорить, что в церкви говорится истина. Мы привыкли верить, что если мы помолились вначале перед собранием, Господи, благослови пастыря, чтобы он сказал слово, как от тебя самого, мы верим. Вот вы понимаете, вот верующие, они вот потому и верующие. Вот мы верим, что раз помолились, то он не соврет. Он скажет все, как от Бога. И дальше мы, как от Бога, все и принимаем. И он говорит из-за кафедры правду такую вот. Мы, закон заповедей там заменил учением. То есть, слышите, братья и сестры, закон заповедей отменил Христос. Каких заповедей? Ну, каких? 10 заповедей, вы же знаете, да? Ну, хорошо, ну, допустим, это так. Но другое место. Я вчера, кажется, вспоминал, да? Богатый юноша подходит, Господи, что мне сделать, чтобы получить жизнь вечную? Соблюди заповеди, какие? А вот те, которые вот этот пастор только что сказал от имени Бога, что отменены. Так я задаю вопрос. Если церковь не признает освящение или говорит, теоретически соглашается, а практически протестует, если церковь не освящается, начиная с пастыря и кончая самым последним членом церкви, задаю вопрос. Может ли правду говорить пастырь из-за кафедры? Правду, неискаженную, без примеси неправды. Хотите, считайте, лжи, да, суть не меняется. Может ли правильно толковаться без добавок? Естественно, нет. Задаю вопрос. Так получается, когда мы говорим о честности, когда мы ухватываем какой-то стих, когда мы его понимаем превратно однобоко, когда другие стихи просто элементарно игнорируем, отметаем от себя. Скажите, пожалуйста, человек, выходящий за кафедру, правду говорит или врет? Может ли он вообще правду говорить? Может ли он правду, правдивую оценку дать себе, своей церкви или другой церкви? Обратите внимание, что бы из этого перечисленного человек ни говорил, он врет всегда. Почему? Потому что добавлено, ты не понимаешь так, как это должно понимать. Грех искажает твое сознание, искажает твое духовное видение, и ты врешь. Официально после молитвы от имени Господа Иисуса. Извините, ну, звучит, может быть, немножко некрасиво, врешь официально. Ну, лжешь, ну, не лжешь, говоришь неправду. И я хочу сказать, суть-то не меняется. Я хочу сказать, чтобы вы не сколько на слово обращали внимание, сколько на мысль, о которой я с вами рассуждаю. Вопрос, который я задаю как бы для размышления. Если говорят из-за кафедры, закон отменен, а человека из церкви исключают за грех, а грех определяется законом. Это правда или ложь? Ложь. Дальше, что мы благодатью спасены. В смысле, ничем не деланием, ничего не делаем, этим спасаемся. Хотя благодатью мы спасены, там речь идет благодатью, идет, ибо явилась благодать Божия, и мы ею как бы спасены, научающая, вразумляющая нас, чтобы мы благочестиво жили в нынешнем веке. Объясняется вот так. Это я хочу сказать, Плотской объясняет Писание. Тут вранье, можно сказать, на каждом слове. Я вам хочу сказать, раньше, когда я вот не понимал этих вещей, потому что все вместе за один раз, за один день никогда не поймешь. Это время, это годы идут, это опыт какой-то, это наблюдение, это размышление, молитвы, да. Я раньше сидел, развесил уши. и восхищался, какая истина. Проходит время, начинаешь думать, начинаешь обращать внимание, задаешь вопросы, видишь, как человек выкручивается, как он, ну, не хочет этой правды, ну, хоть ты его стреляй. Сегодня, когда я слышу, как что-то категорично, неважно, какая церковь, категорично утверждается, отстаивается, это только так, что Бог, типа, установил воскресенье вместо субботы, и говорю, пожалуйста, покажите, где. Он отменил, Христос уже отменил. Я говорю, хорошо, Павел по обыкновению в субботу. Для народа Божьего остается субботство. Я говорю, пожалуйста, поподробнее. Дальше, смотрите, когда человек вот одно выбирает из Писания, ну, адвентисты из Писания и Эллен Уайт, вот кое-что берут, а кое-что упорно не хотят видеть. Я хочу сказать, это вообще правда? Вот когда берется один стих, да, или одна выдержка из Эллен Уайт, и когда на ней строится целая, будем говорить, церковь, порядок в ней там, да, и что-то утверждается, другое упорно выбрасывается. Та же Эллен Уайт говорит. Если вы хотите, кто-то утверждает, что Эллен Уайт так сказала, берут какой-то один стих, и вот так она так сказала, и так должно быть у нас. Эллен Уайт сама пишет. Если кто-то говорит, что Эллен Уайт так понимает тот или иной вопрос, то она говорит, нужно взять все места, где я говорила на эту тему, собрать их вместе, как бы они внешне, может быть, не противоречили друг другу. И когда вы соберете все вместе, в гармонии это сможете объяснить, тогда вы узнаете, как Эллен Уайт понимала тот или иной вопрос. Разве не правильно она говорит? Разве не любой умный человек так бы не сказал? Да, он так бы только и сказал. Что не надо выхватывать отдельные места. Отдельные места можно как угодно интерпретировать. И объяснить можно в любом направлении. Ну, я вам пример хочу привести. Так, в одном из чатов, кажется, Салават написал просто такие слова. Да? В Нагорной проповеди Христос говорит, а кто скажет безумный на человека, там, рака или безумный, да, тот, помните, да, достоин гиены огненной. 23 глава Матфея, если мне память не изменяет, наверное, это, да, сказано, безумные и слепые. Христос говорит, если кто скажет безумный на человека, подлежит гиене огненной. А сам говорит, безумные и слепые, гробы окрашенные, чтобы еще было краше. Слепой, чтобы еще было точнее. И кто-то говорит, вот мы не должны говорить на кого-то, что безумный, глупый, или, извините, по-нашему, дурак. Ну, он Христос говорит. Кто-то за это цепляется и говорит, так-то Христос сам. Говорит, одно делать, вот еще человек говорит, вот написано, был сильный в слове и в деле. Да где же он был сильный в слове и в деле? Ну, если в слове, то он правильно сказал, но в деле же, глянь, что сказал. Или написано, что терпеть мы должны, да, терпение, это плод духа. Христос говорит, сколько терпеть буду вас? Он говорит ученикам. Ну, типа, как вы мне надоели. Кто-то говорит, видишь, да? А ты тут сидишь про какую-то святость. Вот Христос, он сам был такой. Я это к чему говорю? Не к тому, чтобы вы начали сомневаться в Писании. Я вам это говорю, для меня это легко и просто объясняется. Просто на это нужно посмотреть немножко, ну, не теми очками, не теми глазами, которые нам кто-то когда-то сформировал. Или которые нам кажется, что они правильные, эти очки и зрячие наши глаза. В жизни не все так однозначно. Читать надо внимательно. Если мы не читаем внимательно, дальше, если мы не идем путем освящения, я вам хочу сказать, в церкви тогда, когда мы что-то утверждаем, что-то однобоко, что-то берем, на чем-то одном что-то строим, а что-то вообще отрицаем, игнорируем, не признаем, говорим не тот перевод, это евреям, это ефесянам, то я вам хочу сказать, тогда мы официально с благословения церкви врем народу прямо в глаза и в уши. И при этом, когда коснется вопрос, эти же люди, вот мы должны быть честны, и правду всегда нужно говорить. Я говорю, вот смотрите, Плотской человек никогда не может быть правдивым. Он всегда лжет. Если он кого-то не любит, никогда он не бывает объективным. Дальше. Если человек гордый, как правило, если кто-то имеет другую точку зрения, пусть на него он не обижается, но просто думает по-другому, доводы у него есть. Гордый обязательно будет обижаться. Гордый обязательно будет его чернить, с землей смешивать, с грязью. Будет на него наговаривать и будет приписывать ему что угодно. Дальше. Если кто-то с этим гордым человеком согласен и ему поддакивает, он этого будет говорить, какой он хороший, хотя у него полно пороков, и опять про нее. Дальше. Помните слова из Писания, да? Из Откровения. Кто добавит или убавит к словам пророчества сего? На том будут язвы, помните, да? Так я хочу сказать, добавить или убавить, это и то, и другое. Разве это неправда? Это действительно неправда? Или разве это правда? Нет, это неправда. Добавить или убавить? Я вам хочу сказать, глядя на то, что сегодня объясняется в церквях, глядя на то, как трактуется Писание, как выхватывается, как игнорируется, как устраняется что-то, а на чем-то что-то делается ударение, я вам хочу сказать, любое искажение истины, неважно в каком процентном отношении, является ложью. И, к сожалению, нравится это или не нравится об этом слышать, мы лжем и мы являемся преступниками. Дальше, задаю такой еще вопрос. Когда человек врет и говорит неправду, вот вы задумывались, да, вот когда это вот происходит? Ну, я вам сказал, любой порок, он уже лишает нас объективности, здравомыслия, да, делает нас субъективным, пристрастным, категоричным, ну и одновременно лживым. Дальше, когда человек говорит неправду, обратите внимание, когда человек делает какое бы то ни было преступление, он обязательно 100% будет врать. Ну, пример приведу. Преступление, вы сами понимаете, преступление – это когда человек, муж пьет и пытается это скрыть от жены. Ему надо выпить. Ему надо для этого деньги, чтобы купить выпивку. Он что-то с дома тянет. Жена спрашивает, куда делась наша ваза? Или где делся вот этот утюг или этот электрочайник? Я только его недавно купила. Я не знаю, говорит муж. Я не видел, но ты же на кухне, ты же сама. Далее. Если муж или жена имеет на стороне партнера, можно сказать, любовника, любовницу. Ну да, надо же когда-то задержаться, надо же когда-то, как говорится, любовью позаниматься, да? Дома ждет жена или ждет муж, или дети. Папа, ты когда будешь? Сегодня у нас совещание, нам сегодня такой дали раздолбай, нагоняй. В общем, сказали, до утра, если не решите проблему, значит, до утра домой не идете. Либо решаете, либо увольняюсь. Так что извините, дорогая, милая, детки, целую вас все, спите, спокойной ночи. Я занят работой. В этот момент занят работой. Какой вы поняли, да? Или приехали гости, нужно организовать и гостиницу, и туда, и сюда. Я буду очень поздно. Вы смотрите, как только преступление, так только сразу же и неправда. Если кто-то на кого-то что-то сказал, и мы его, как говорится, за слово поймали. Начинается, вы неправильно меня поняли. Я опять задаю вопрос, скажите, это вранье? Конечно, вранье. То есть, заметьте, все, что мы понимаем, что плохо. Хоть по Писанию, а хоть так по человеческой точке зрения, что это некрасиво, что это неприлично, что так нельзя и так далее и тому подобное, да? Неважно что. Если мы это делаем, мы начинаем оправдывать, то есть другими словами, начинаем врать. Не, украл? Мы говорим, что не крал, взял, лежало. Добавляем, что оно давно лежит, оно уже вот ржавеет, уже ногами я видел, как кто-то пихал. Да никто, может, и не пихал. Если мы где-то поступили неправильно, нам же не хочется, вот, смотрите, если я гордый человек, то же самое порок и то же самое преступление. Но не хочется себя подать в плохом виде, что я глупый, где-то что-то не так сделал, люди узнают, будут думать о мне плохо. И начинается, спрашиваешь, ну, скажи, ну, допустим, лежит разбитая тарелка там, или сервиз упал, грохнулся и разбился, да? Кто это сделал? Да я ничего не делал, я вот захожу, она стояла, вдруг слышу, грохнула, упала. Знакомая ситуация, правда? Стояла, я не трогал, как оно упало, без понятия, с подносом. Поднос не на краю стоял, но он вот сам поехал, было или землетрясение, или стол стал, как говорится, ходить. Но вот упало, я не знаю. Как оно упало, как оно? Сказали делать что-то. Ну, не хочется делать. Стоишь где-то что-то по мобильнику с кем-то или там смс-ки пишешь кому-то. Что ты это? Понимаешь, мне тут позвонили. Тут такое срочное дело. И я, извини, я понимаю, надо, ну просто это такое дело. Вот это не просто так, это не лень. Но опять начинается вранье. Вот сделай аккуратно, не делаешь аккуратно, делаешь плохо. Подходит начальник и говорит, слушай, что ты делаешь? Я тебе как сказал делать? Продукция какого качества должна быть? Что человек начинает объяснять? То токарный станок не такой, то резец тупой. Берет начальник или берет там мастер, берет резец и режет, говорит, смотри. Какой тупой, смотри, какое качество. Но я хочу сказать, заметьте. Идет на воровство, врет. Ну, кто уже официально преступник, убийца, насильник там, да? Обратите внимание, вранье начинается. Это не то, что даже когда, ну, будем говорить, уже поймали, спрашивают, и он врет. Вранье начинается с маскировки преступления, когда еще планируется, как его сделать. Ждет сумерок, это уже вранье, потому что в открытую днем не идет, понимает, что это плохо. Это уже идет маскировка своих мотивов. Ждет темноты. Если кто-то спрашивает, ты куда идешь? Ну, он же не скажет, что иду на преступление. А зачем ты нож такой с собой взял? За грибами. Так уже вечер. Ну, я гляну, может, там в разведку, завтра, может быть. Это я к чему говорю? Вот смотрите, как все просто. Любое преступление – автоматический грех. Заметьте, любое преступление – это любой человеческий порок. А при этом человек почему не хочет от него избавляться? Ему стыдно признаться в грехе. Это его унизит. То, что он делает, это не унижает. А то, что признаться, это его унизит. Вот такой подход человека. Поэтому, если он делает какое-либо преступление, или ворует, или прелюбодействует, или говорит сплетни, то, как правило, то не признается, то не сознается, то говорит, что на него наклеветали и так далее и тому подобное. Один мне человек говорит, ну, меня исключили из церкви, как будто бы за прелюбодеяние. Не, я не прелюбодей, я там... Не-не-не-не-не. Ну, разговариваю с этим человеком, а у него такие выражения о женщинах, такие смачные, извините за это выражение, да, в смысле, он смакует, когда говорит о женщинах, да, женщина должна красивая, она должна привлекать мужчину, но меня исключили не за прелюбодеяние. Я вообще, как говорится, ангел. Ну да, значит, ну церковь неправильно поступила. Я сейчас не буду говорить там, видите, иногда и правильно церковь поступает, да? Иногда человек неправильно поступает. Или бывает такое. Пастырь в церкви проворовался. Залез в церковную казну. Был пойман. Информация обнародовалась. Народ возмущен. Приезжает вышестоящий. Вы понимаете? Он делает только первые шаги. Мы должны войти в его положение. Слушайте, ну вот это вранье или нет? Нет, вроде не врет человек. Просто почему-то пытается покрыть этого преступника. Но это же вранье. Это попытка уйти от ответственности и назвать грех своим именем. Мы даже пред Богом врем. Сделали преступление. Дух Святой побуждает, осуждает нас за сделанное преступление. Говорит, пойди отдай или попроси прощения. Пойди примирись. Солнце да не зайдет во гневе. Мы становимся перед Богом и говорим. Это я к чему хочу сказать. При этом можем вслух сказать, мы должны правду говорить, ну, чтобы видимость такая была, какие же мы правдолюбцы, да? Прости, Господи Боже, меня может, так, знаете, бывает так приостановиться, может быть, в чем я сегодня согрешил, и потом так, знаете, такое чувство, ну, все, я вроде как бы и признался, но как-то так интересно, может быть, в чем, а может быть, и не в чем. Ну, ладно, я вот уже сказал, как говорится, ну, Богу больше ничего не надо. Но я хочу сказать, это тоже вранье в молитве. И как бы мы это ни называли, это не раскаяние, это не покаяние, это не признание. Это может быть, ну, на всякий случай, чтобы вроде бы не сказать, что я вроде не просил прощения. Или кто-то конкретно кому-то что-то сделал. Ну, нельзя уже выкрутиться, идет. Прости меня, брат. Может быть, я в чем тебе, против тебя согрешил. А тот говорит, да ни в чем не будь, ты мне занял 3000 баксов и не отдаешь. Ну, прости, брат. Ну, скажи, что я взял, что я не сдержал слова, что я не отдал, что даже хотел не отдать. Ага. Дальше, мы часто себе что-то внушаем. Нет, это не преступление. Врем сами себе. Ну, хочется. Или говорим, мы говорим, вот так написано. То есть пытаемся каким-то стихом оправдать свой грех. Я говорю, так написано или так хочется, чтобы было написано. Если человек еще, как говорится, не потерял совсем, как говорится, стыд и совесть, говорит, замолчит, потом говорит, вообще-то, если честно, то да, так хочется. А другой говорит, так написано. Ну, я хочу сказать, то, как написано, это то, как мы понимаем. Написано может быть одно, и смысл там может быть совершенно иной, чем тот смысл, который мы вкладываем, а потом говорим, так написано. Не написано, нам так хочется, чтобы было так написано, но мы это утверждаем, и таким образом мы говорим неправду о Писании, говорим неправду о Боге, который дал нам это Писание. Слышали, может быть, такую поговорку, это, ну, считается так, английская поговорка. Не задавайте глупых вопросов, чтобы не услышать глупых ответов. Слышали, может быть, да? Ну, вот есть люди, которые, будем так говорить, задают глупые вопросы. Ну, какие? Ну, знаете, бывает в миру там, ну, неприлично вот это спрашивать. А как, ну, пришел в семью, а как вы живете вот между собой? У вас мир или, ну, кто-то так посмотрит, типа, а что ты лезешь? Ну, ладно, есть люди, которым, может быть, и стоит сказать, может, и стоит поделиться, они могут помочь, дать какой-то совет, они не понесут, не разнесут по белу свету, да? А есть люди, которые, как говорят, любопытная Варвара, которые нос оторвали, да? А сколько вы получаете? А у вас есть интимные отношения? Так смотрит человек, говорит, ну, возьмет и что-то такое скажет, да? Ну, правду не скажет, понимаете почему? Ну, есть что-то личное, есть что-то такое интимное, есть что-то такое, что не придается огласке. Но есть же такие люди, которые лезут с такими вопросами в такую деликатную сферу. Или кто-то спрашивает, скажите, сколько вы получаете? Коммерческая тайна, ответ. Ну, вроде бы, спрашивают, сколько получаете. Ну так скажи, что получаю вот столько, там 15 тысяч евро в месяц мой доход, допустим, да? А, ну, сами понимаете, такое говорить, молва пойдет, бандиты узнают, придут и помогут облегчить ношу твою, 15 тысяч евро. Ну, и люди говорят, ну, коммерческая тайна, да? Но я хочу сказать, вот есть такие люди, которые вот такие вопросы задают. Теперь я задаю вопрос. Скажите, вот надо вот таким людям вот так прямо говорить, да? Вы же знаете такое, что, ну вот, чтобы вы сказали кому-то, где работаете, дальше, сколько получаете, как в вашей семье, какие ваши отношения, там, ну, будем говорить, все тонкости, да? Вы ведь не скажете это встречному и поперечному. Согласны? Вы смотрите, а что за человек? А способен ли он вас понять? Далее, а способен ли он помочь? А какой смысл ему об этом говорить, если он помочь не может? Или у него самого та же самая проблема? А не болтун ли он по своей натуре? То есть, обратите внимание, мы не говорим правду, да в принципе и не обязаны говорить такую правду кому-то. Дальше. Мы 100 раз подумаем. А если не думали, 100 раз залетим, потом будем 100 раз все равно думать. Что перед тем, как что-то кому-то говорить и с кем-то чем-то делиться на какую-то тему, а это еще нужно думать, что за тема, насколько она щекотлива. Дальше. Кому я говорю, чем это может обернуться против меня, против моей семьи, моих близких, друзей или вообще людей, с кем я общаюсь и о ком меня что-то спрашивают. И я хочу сказать, ну, если кто-то любит задавать вот такие вопросы, то ему дают глупые ответы. Конечно, я хочу сказать, ну, можно и сказать так, любопытной Варваре нос оторвали. Но вы понимаете, по-христиански тоже так нельзя сказать. Или сказать, я тебе не могу этого сказать. А почему? Вот ты другим рассказываешь, вот есть такие люди. А почему мне? А потому что ты не столь надежный человек, который может понять. Ах, так ты меня не любишь. И мы иногда вот сталкиваемся с такими людьми и думаем, ну вот пристал как клещ, да? Вот скажи так, не поймет. Скажи вот так, обидится. А скажи правду, то считай, что вот теперь ты пустил с горы снежный ком. И когда он докатится вниз, ты узнаешь о себе то, чего тебе и в страшном сне не приснилось. Кстати, хочу сказать, ну, вот я говорю что-то в проповеди, кто-то сидит, такой, раз, вот это слово. Вот ты так сказал, и пошло, и пошло, и пошло. Иногда мне вот такое рассказывают. Это опять говорю, вот это неправда, от кого идет? От тех, кто не любят, от тех, кто ревнуют меня, от тех, кому завидно что-то по отношению ко мне, да? Я иногда говорю, Саша, ты знаешь, вот о тебе что говорят? Я сижу, смеюсь, говорю, ну, говорю, новое приключение неуловимых. Услышу о себе такое, что был там, где сроду никогда не бывал, что там у меня дети, что там кого-то ограбил, что там за чей-то счет живу, понимаете, да? Сижу и думаю, ну вот, говорю, вот видишь как. Интересно просто, знаешь, вот и кто-то смотрит какие-то фильмы, сериалы, а я слушаю, что про меня говорят. И так думаю, ну ладно, ну делал бы еще, ладно было бы, ну если я не делал этого. Ну так как вот говорят, почему он не соглашается с церковью? Потому что гордый. А кто-то говорит, а может потому, что умный. Нет, гордый. Или когда-то там было время, там с одной церкви выгнали, в другую еще не пришел. Ну, просто откладывали средства, как говорится, на дело Божье. Решили с женой там делать, это еще в советское время, купить машинку печатную, печатать книги Эллен Уайт, тогда их не было. Это вообще был большой дефицит. Сами печатали за эти деньги и бесплатно распространяли. Ну, то есть решили как бы деньги вложить в такое дело, что просто не пропало. Не пропали деньги, потому что была перестройка, деньги обесценивались, менялись, помните вы, да? Ну, через время становлюсь членом той церкви. Говорят, так, узнают, а откуда эта книга Елены Уайт пошли? Это Саша нам дал. Приходит ко мне, а почему ты печатаешь книги Елены Уайт и людям раздаешь? Ты должен отдать мне, пастырь говорит, и я сам на свое усмотрение буду давать им. Я говорю, вот тебе экземпляр на твое усмотрение, можешь отдать, можешь читать. Подарок тебе. Но экземпляров, сколько я делаю, я буду сам смотреть, кому, кто действительно интересуется, что-то хочет узнать, я буду дарить книги. Ты не имеешь права. Почему не имею права? Ты член церкви? Да. Десятина, за что ты купил? За десятину. Десятина чья? Божья? Божья. Другими словами, церковная? Церковная, утверждает. Когда дошел вопрос до исключения, он украл церковную десятину. Вот, ну, я хочу сказать, это вот такое мне обвинение было выставлено. Украл, и люди сидят, думают, интересно, не казначей, деньги в субботу в церкви не собирал. Есть бухгалтер, есть там кассир в церкви. Как Саша украл? Ну, надо ж тебе, говорит, и туда добрался, и там это сделал, да? Я говорю, вот смотрите, что делает грех, что делает глупость человеческая, да? Дальше смотрите. Вот человек, который любит собирать сплетни, любую информацию о ком-то, а потом ее, будем говорить, развеивать по белу свету. Вы понимаете, что это порок и человек, ну, гневливый, извиняюсь, и человек, одержимый этим пороком? Задаю вопрос. Тот, кто любит и кому интересно все время что-то о ком-то узнавать, а ты не знаешь, что за мужик к ней приходит? А ты не знаешь, а за что он живет? А ты не знаешь, куда это он детей возит вот это вот на ночь? А он случайно, извините, не педофил? Слушай, а что ты лезешь? А зачем тебе это надо? Так я хочу сказать, человек, одержимый вот таким пороком, он никогда не может ни приукрасить, ни приукрасить. Всегда будет добавка. Он не может по-другому. Слышали, да, такое понятие? Испорченный телефон. Что такое испорченный телефон? Кто-то когда-то что-то сказал. Проходит время. При передаче мы и того добавили, и того, и что один сказал, кажется, этот передает уже как точно, 100%. Третий передает, ай-яй-яй, так он обнаглел уже совсем. А тот человек вообще не имеет, как говорится, никакого отношения к тому обвинению, которое ему предъявляется. Обратите внимание, да? Любители собирать сплетни. Любители везде что-то, куда-то свой нос сунуть. Я вспоминаю своего брата. Сейчас это в советское время еще было. Кто-то приходит, слушай, а вот это вот что-то, то-то, а как там у тебя, а ты вот это, а ты вот то? Он поворачивается и так говорит, ну, по-мирски, я сейчас не говорю, что это пример. Он говорит, в справочном бюро все справки по 5 копеек. Все, больше никто не спрашивает. У него всегда был один ответ. Справочное бюро по 5 копеек все справки выдают. Такие цены были в советское время. И не помню. Может, где-то чуть больше, где-то чуть меньше. У нас было 5 копеек. Обратите внимание, влюбленный человек в кого-то, он тоже будет врать. И в первую очередь сам себе. В каком смысле? Он не видит ни пороков того, кого любит. Он не слышит, не признает, опровергает, отвергает любые подсказки. А это может быть правда. Он внушает себе, что нет, это люди придираются, это завидуют, это вот хотят отбить у меня, а это от Бога, да? Я хочу сказать, он тоже врет. Дальше. Приверженец церкви, то есть церковный фанатик, он тоже будет врать на каждом шагу. Обратите внимание, приверженец Христа который ни церковь, ни себя, ни мужчину, ни женщину не пытается каким-то образом субъективно представлять. Да? То есть верующий во Христа – это не церковник, это объективный следователь Писания. Он идет за Христом, он ни в чью партию не вступает, он никакой конфессии не принадлежит. Поэтому он может быть более объективен, ну, если он честен перед самим собой, своей совестью и перед Христом. Но если человек церковный фанатик, я член церкви баптистской или адвентистской, моя церковь только вот такая, она будет вот заканчивать дело Божие на земле. Ладно, но я хочу сказать, такой человек тоже будет врать. Он никогда не признает греховности своей церкви. Вот в другой церкви неправильно понимают, там заблуждение, там ложь. Я говорю, а у вашей все правильно? Да. Я говорю, ну давай побеседуем. Я не хочу. Вот в тех церквях грехи Вавилона. Я говорю, хорошо. А в нашей нету никаких грехов, и они не Вавилона. Знаете, когда мне говорят, вот ты говорил там, что церковь Вавилон, я говорю, я не говорил, что церковь Вавилон, я говорил, что Вавилон еще здоровенный, это я говорил, а Вавилон нет. Так вот, Елена Уайт пишет, что церковь не Вавилон, а я говорю, ну а вы читали, что Елена Уайт пишет, что церковь адвентистов седьмого дня медленно возвращается в Египет. Да-да, читал, в Египет, он мне подчеркивает, а не в Вавилон. А я говорю, не умер, так сдох. Почему хочется вот такие стихи брать во внимание, да, оперировать ими? Почему не признается грех в своей церкви? Вот был там в одной церкви, говорят, вот та церковь отступила, ну, это большая адвентистская церковь. Она отступила, они в 1914 году приняли решение участвовать в войне. Адвентисты брали оружие в руки и воевали со стороны России, со стороны Германии и там других стран, участвующих в войне. Вот они отступники. Говорю, хорошо. А мы не брали оружие в руки? Нет. Говорю, хорошо. Но они нарушили эту заповедь. Не убивай или не убей. Говорю, а у нас дети нас не слушают. Нарушение пятой заповеди. Какая разница между нами? Нет, ты понимаешь, это совсем не та заповедь. А вот тогда-то они решили нарушать субботу. Ну, в связи с определенными обстоятельствами, а мы не нарушаем. Я говорю, правильно, мы не работаем в субботу. Мы спим, болтаем, злимся, сплетни говорим, слушаем их. Далее, в момент субботы, в момент собрания спорим, сомневаемся, доказываем, иногда выясняем отношения, ругаемся, косо смотрим. То, в какой юбке пришел, короткой или длинной, декольте большое или малое. Я сейчас не говорю там, что декольте, ну, все нормально, не надо смотреть. Но я говорю, мы занимаемся не тем, для чего суббота предназначена. Но мы этого не видим, поэтому я говорю, мы этого не видим, мы это оправдываем, мы в других это видим. Я хочу сказать, это тоже вранье. Дальше. Пример хочу такой привести. Скажите, вот распространитель в сетевом маркетинге, неважно, что он распространяет, какие-нибудь БАДы, добавки биологически активные, или там антипаразитарные средства, или МВ, или еще чего хотите. Ну, сами знаете, сколько всего чего есть. Вы обратили внимание, вот когда... Ну, цель какая? Чего туда идут? Вы думаете, просто идут добрые дела делать? Да нет, заработать денег. Дальше. Заработок денег зависит от чего? От количества тобою проданного товара. Далее. Чтобы его продать. Я говорю не потому, что что-то понаслышке слышал. Ну, мне пришлось тоже поучаствовать в этом сетевом маркетинге. Было время. Я понял, что ничего общего между христианством, настоящим я имею в виду, не церковным, и сетевым маркетингом не может быть. Если это действительно товар супер, если это лекарство действительно 100% лечит, там не надо его распространять, за тобой будут бегать. Пусть один-два исцелятся, другие будут бегать и будут говорить, вон там, иди туда, купи за любые деньги, мертвые воскресают. Живые не потеют. Но я хочу сказать, когда собираются на этих конференциях вот эти сетевики, там все рассказывают, кому помогло лекарство. Я говорю, а у вас, ну давайте честно, у вас всем ваше лекарство помогло? Да нет. А когда вы собираетесь и говорите только о том, кому помогло, как будто бы тем, кому не помогло, нет таких случаев. Скажите, пожалуйста, вы объективно представляете информацию? Или вы натасканы, как эти служебные собаки? Только вот так говорите. Вы же заведомо идете на ложь. Когда мы кому-то говорим, тебе поможет. Откуда ты знаешь? Ну как откуда? Тебе поможет, вот одному помогло. Ну, а слушай, а кому-то же не помогло? Ну скажи честно, вот подойди, скажи. Ты знаешь, ну вот есть такое лекарство. Вот это было бы честно, да? Вот из тех, кому я уже и это лекарство предложил, вот 4 помогло, а 3 там или 6 не помогло. Ну, это зависит от того, знаешь, как говорится, болезнь, да, причины разные. Поэтому, ну, тут вот, ну, можно попробовать просто, но я вас не заставляю. Но это было бы честнее, правдивее. Нет, вот тебе поможет. Слушай, да у меня нет денег. Да ты займи, здоровье дороже. Да возьми кредит, да подпишись, да участвуй. Мне же от тебя будет прибыль, мне же бонус будет, мне же звание какое-то дадут, звездочку на лоб прилепят. Директором стану. Так я хочу сказать, те, кто распространяет что-то, будут обязательно врать. Те, кто распространяют церковь, заметьте, проповедуют не Христа, не образ жизни, а заметьте, проповедуют церковь. Когда им говорят, а у вас церкви все такие хорошие, как ты говоришь? Да, народ святой, царственное священство. Кто-то говорит, ври до рубля, сдачи нету. Я это к чему хочу сказать? Распространители такие, будем говорить, неумеренные. Товара в сетевом маркетинге, церкви и чего-либо, книг там, да. Ну, я не говорю конкретно о каких-то книгах, книги разные есть, и там в них разная информация. Где правдивая, где более-менее правдивая, где вообще, кто его знает что. Или когда кто-то, есть такие целители сегодня среди харизматов полно там. Вот, Бог, вешают эти плакаты там. Кто-то с костылями стоит, ну типа ходил на костылях, перестал. Слепые прозревают, глухие слышат. Рекламные везде эти плакаты по городу. Всех больных свозят, всех инвалидов. И никто не исцелился. А фотографии откуда? А это вот в Аргентине, тут в России проповедуют исцеление, а исцелились в Аргентине. В России ни один не исцелился. А в Аргентине говорят, это в России с костылями стоят. Я хочу сказать, вранье по полной программе. Есть еще и такие, я это сам слышал от харизматов. Приходит целитель и говорит, я буду говорить об исцелении, ты выйди и скажи, что ты исцеленный, и я тебе вот столько-то заплачу. И такие даже случаи есть. И я говорю, и не боятся же люди исцелять, в кавычках, от имени Бога, да? Врать от имени Бога. И еще и платить Иудины 30 серебряников. Дальше, заметьте, любая торговля. Я почему это говорю, вы просто поймите, наша жизнь зачастую сплошь и рядом, ну, пропитана враньем. Я не говорю про всех, не говорю про всех до единого, да? Но я говорю как информацию для размышления. Ну, кто этого не делает, там, ну, чувствуйте себя спокойно. А кто делает, задумайтесь. Эта информация не как обличение, не как обвинение, а как информация для размышления. Чтобы мы немножко что-то поняли и что-то в своей жизни попытались изменить. Подумали и по-другому посмотрели. Потому что иногда говорим, что врать нельзя, кого-то осуждаем, кто врет. Сами зачастую этим занимаемся. В торговле, я говорю, не избежать греха. Почему? Не только в плане, в желании подороже продать, ну как бы содрать 3 шкуры с покупателя. Но и в плане таком, что вот кто-то купил у кого-то товар, теперь он перепродает. Бывает товар с дефектом. Дефект нужно скрыть, примаскировать. Или, знаете, там арбузы, дыни продают, там шприцами что-то накалывают их, чтобы они красные были, там, понимаете, да? Или там говорят, как в чате недавно писали. Все с Краснодара. А выращено вот тут, рядом. И туда насыпали химии, не один мешок. Но с Краснодара экологически чистое. Приходится, чтобы продать, ну, вы понимаете, не прихвалить, не приврать, не скрыть товар. Не продашь. Поэтому приходится врать. Как врать? Ну, вот пример я говорю. Прихожу к продавцу там на рынке. Лежит картошка. Сорт такой, такой, такой. Лежит отборный, красивый. Я говорю, мне вот такой. Достает с мешка. Там что хочешь. Но на витрине лежит вот, ну, идеальная картошка. По форме, по цвету. Я говорю, слушайте, так я же думал, что у вас там такая. Но это же витрина. Я хочу сказать, витрина — это не вранье. Дальше задаю вопрос. Ну, это в плане торговли, да? Смотрите, нужно прихвалить товар. Нужно убедить его взять. Нужно дефект прикрыть. Нужно иногда, знаете, с мешка пока не видишь, ведром можно и гнилую картошку. Ой, извините, но если ты заметишь, снимут. А если не заметишь, взвесим и продадим гнилую картошку или гнилое яблоко. Ты же не стоишь за каждое яблоко, а сам лично, бывает, не выбираешь, да? Подложи гнилое, как бы невзначай. Я говорю, это же преступление. Дальше. Ну, помните, всем известное послание ангелу Ладикийской церкви. Бог говорит, ты несчастен, нищ, слеп, наг. Ангел отвечает, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды. То есть желание пока выдать себя не за того, кем ты являешься на самом деле. Это вообще вранье? Девушка, которая выходит замуж, парень, который хочет жениться, парень, который что-то из себя строит, какой-то имидж себе создает, хочет себя каким-то подать таким, каким он на самом деле никогда не был и не будет. Скажите, вот это светомаскировка, вот этот наряд, вот это выражение лица, вот эта обходительность, вот эта услужливость, вот это вот подать руку, извините, пожалуйста, здравствуйте, спокойной ночи. Ну, вы понимаете, да? Товар надо подать лицом, тем более красивым. Скажите, это не вранье? Мы говорим, да, надо говорить правду. Иногда пастырь за кафедрой выкручивается, чтобы ложь какую-то как-то так очень духовно, идейно объяснить на основании Библии. Это же ложь. Если кто-то сказал на чью-то жену, ну это нехорошо, ну ладно, ну это бывает, но мы все люди грешны. Если кто-то сказал на жену пастыря, вплоть до исключения. Это правда? Это справедливость? Или это ложь? Я думаю, вы тоже понимаете. Попытка свою церковь выдать, ну будем говорить, святой и преподобной, хотя там далеко не все так, как, ну, как мы говорим. Попытка себя подать, чтобы, ну, вы понимаете, чтобы не упасть в грязь лицом. Выдавать себя за какого-то великого, за какого-то умного, за какого-то образованного, за какого-то пастыря, за какого-то пророка. То есть подавать себя не таким, каким ты являешься на самом деле. Это тоже грех. В суде вранье. Часто люди говорят, сколько принесешь в суд, так и будет решено дело, да? Далее, суд, вы знаете, есть такой стих, суд – дело Божье. И люди зачастую этот суд превращают в отраву. Суд – это и в суде, будем говорить, государственном, и в церковном суде. Когда мы за взятку судим, когда мы... Глядя на что-то милое, красивое лицо, ну, как бы делаем скидку на 90% отсидки в тюрьме. Я уже не говорю, там деньги берем, да, ну, вранье сплошное. Когда суд несправедливый, когда обвиняют в церкви кого-то в том, в чем он не виноват. Бывает и такое подозрение, ну и я уже буду говорить, я сам с этим сталкивался. Так я говорю, может ли человек, пристрастный к чему-то, чем-то одержимый, деньгами, властью, самоправедностью, авторитетом, или кто-то кому-то что-то должен, может ли он быть честным и справедливым в каком-то суде? Вот те, которые в церкви присмыкаются перед пастырем, я хочу сказать, они будут кого-то сдавать, говорить, что тот на тебя что-то сказал, там где-то бунт какой-то строит против тебя. Он ему допишет то, чего даже никогда не было. Это как у меня в жизни было. Когда один человек верующий меня все время, что я не скажу, он понимает всегда сикость-накость. И бежит сразу к вышестоящему пастырю и докладывает. Вот Саша вот так вот сказал. Я слушал раз мораль, когда меня на ковер вызывали, слушал два, три, потом решил с этим человеком поговорить. Это женщина, сестра. Я говорю, слушай, ну зачем ты так вот делаешь? Ну, а ты ж так сказал, я говорю, ну я же объяснял, почему ты объяснение не услышала? Почему ты вот идешь и так говоришь? Я говорю, слушай, ну это некрасиво. Ну ты бы спросила, что я имел в виду, поговорили. Я говорю, слушай, ну давай, чтобы между нами были нормальные, хорошие, теплые отношения. Это вот так я сказал в связи с тем, что вот она докладывала, сдавала меня. Сестра из ордена иезуитов. Через время, когда меня обвиняли, мне говорят, у него прелюбодеяние с этой сестрой было. Какое? Сестра, встань, скажи, что тебе Александр говорил? Он мне предлагал теплые отношения. Ну, знаете, как женщина еще глазки так... ушки так поставит на макушке. И как она это... Вы видите, что он ей предлагал? Теплые отношения. Я так посмотрел, думаю, ну вот тебе. Другую сестру там довели до того, что она говорит, я брошусь под электричку. Выходим с электрички, она под колеса. Я ее за руку. Говорю, ты что делаешь? Я ее удержал. На нее нажали, потому что она, как говорится, безродная. Она зависела от церкви материально, да? И на нее нажали, и она говорила, он меня держал вот здесь, показывает, вот здесь выше локтя, чуть ли не под мышкой. Держал меня вот так. Я посмотрел, говорю, слушайте, слушай, а я тебе ниже не держал? А я с тобой не спал? А то потом еще скажешь, что вот ребенок от него. Нет, 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 не спал. Ну хорошо, боишься, а то исключать буду тоже за прелюбодеяние. А я говорю, если тебя держала, ты вырывалась? Молчит. Так я вам хочу сказать, вот смотрите, сколько в жизни вот таких вот ситуаций. Дальше. Значит, каковы могут быть еще причины, еще другие, способствующие как бы тому, что человек будет говорить неправду? Ну, например, приведу. Уже немножко касался этой темы, да? У вас есть личная какая-то информация о себе, о своих родных и близких, о ком-то, из друзья, может быть, да? И я вам хочу сказать, вы эту личную информацию просто кому-либо, встречному, поперечному, или кто вас спрашивает, не станете говорить. Это ну, личная информация, интимная информация. И вы сами знаете, что когда такой информацией кто-то обладает, вы сами знаете, что со временем не знаешь, каким боком эта информация, которую ты когда-то кому-то сказал или поделился, вылезет тебе боком. И если мы не уверены в объективности этого человека, если мы его не знаем, или если мы знаем, что он может что угодно понять и в какую сторону эта раковая опухоль потом вылезет тебе, да? Если мы это видим, это понимаем, мы никогда не будем говорить личную информацию. Но я хочу сказать, если мы видим человека, который перед нами стоит, видим его пристрастность, видим его субъективность, видим ограниченность ума, или видим, знаем, что он болтлив, что он лукав, что у него какие-то шпионские замашки, где-то что-то узнать, кому-то донести. Вот это, знаете, вот как ВИЧ-инфекцию переносит по церкви, да. И, ну, и не по церкви, это может быть и не в церкви, и за церковью. Если мы видим у него такие вот шпионские замашки. Дальше. Что для него предать человека, ну, как говорят, как раз плюнуть. И если к вам такие люди пристают, к вам, требуя от вас быть честными, лезут в душу, вот скажи, я что говорю, скажи правду, вот как ты это видишь, как ты понимаешь, а как там было, а что у тебя на душе, а как там у тебя дома, а, ну, сами понимаете, какие только может быть вопросы. Так я задаю вопрос. Когда мы видим такого человека, который прилип как липучка, да, или как клещ уцепился, мы же правду ему никогда не скажем. Мы уклонимся от какой-то правды, да? Мы где-то что-то не скажем. Я задаю вопрос. Вы вообще понимаете, что не стопроцентная правда – это уже не правда? Если мы не на 100% говорим, ну, нас спрашивают, вроде вот прямо вопрос какой-то такой, мы уклоняемся, или как-то косвенно, или так, ну, не прямо, криво, чуть-чуть, стороной. Ну, вроде же мы не правду говорим. Ну, правду же надо говорить любому человеку, да? Мы начинаем уклоняться. Человек пристает. Мы иногда ему что-то говорим. Я не говорю, что так надо, что так правильно, что я так утверждаю. Вы тоже на это обратите внимание. Я просто говорю. Ведь бывает такое, что мы ему скажем что-нибудь, лишь бы отцепился. Ну, таков человек, да? А теперь обратите внимание, ну, нас же могут уличить, вот вы обманули, вы не сказали правду. Я задаю вопрос, а кому эта правда нужна была? Ну, кто-то говорит там, знаете, там, вот у тебя жена вот такая или такая, а тебе это надо? А дети такие, а вот, а как ты там, а вот как ты относишься к той сестре, а она тебе нравится или нет? Ну, так смотришь на человека. Что ты имеешь в виду? Я говорю, у меня есть жена, она мне нравится. Зачем ты вопрос задаешь, а тебе нравится та сестра? Не, ну мне так интересно, ты как мужчина смотришь. Я говорю, ты как мужчина смотришь? Тебе нравится? Ну, радуйся. А что ты лезешь? Вот с тобой даже нельзя говорить. Поговорить нормально нельзя с тобой. Вы понимаете, да? Еще и обвинение. Вы понимаете, что такое нормально, что такое правда? Далее, что за человек перед тобой стоит? Я вот это вам сказал, что смотрите. Ну, если человек такой, что все, что услышит, и он потом кому-то передает, я вам хочу сказать, вы вообще никогда правды ему не скажете. Либо прямо ему сказать, извините, с агентом 007 не разговариваем. Или молчим, ну, это зависит от того, у кого сколько, как говорится, на эту тему есть соображений, да? Если человек что-то превратно, что-то пристрастно воспринимает, потом болтает, добавляет, ну, вы никогда правду не скажете. Теперь задаю вопрос. Если перед нами злоумышленный человек, выспрашивающий у нас правду о нас или о ком-то, можно ли говорить правду тому, кто хочет воспользоваться этой правдой? Заметьте, правдой, скажи правду. Во зло нам или же другому человеку. Ну, я вам приведу вот такой случай. Я уже иногда говорил, кто-то, может, и слышал этот случай. В советское время был арестован. Мне сказали, все равно будешь сидеть, неважно за что, но ты сядешь. Ты нам надоел. Это КГБ мне сказала. Ну? И так меня крутили, и сяк крутили, и камеру настроили, чтобы меня там темную мне сделали, чтобы меня побили, чтобы я ломился в дверь и кричал, помогите, спасите. А они сказали, ты говорить будешь всю правду? А я говорю, нет, ну и продолжайте бить товарища этого. Меня всячески крутили, ну никак не получалось меня раскрутить на статью. То есть, в чем меня обвиняли, я не был виноват. Что хотели на меня делать? одеть, как говорится, мне на голову, и я этого не признавал, не подписывал. Мне говорили, мы все знаем, и так ты все равно сядешь. Я говорю, ну знаете, напишите и подпишитесь вместо меня, что мы знаем, что Саша то-то-то делал. Напишите. Я говорю, я, кстати, говорю, неплохо знаю уголовный кодекс. И знаю, что то, что вы знаете, не будет свидетеля, не будет моей подписи, моего согласия, и ничего не получится. Ну, так по-другому тебя посадим. Ну, и меня как-то вызывает, и вот, ну, здравствуй, Саша, смотрю, такое прямо расположение, там прямо, ну, чуть ли не любовь. Как живешь? Ну, хорошо, на курорте, в камере. 16 человек или 17. Я говорю, хорошо, отлично, общение, компания отличная. Смотрит на меня. Ну, вы понимаете, вот уже начинается вранье вроде с моей стороны. Чего следователь интересуется моей жизнью? Как с питанием? Ну, все отлично, слава богу, питание идеальное. Ну, а там питание было такое, что я оттуда вышел сухой, как доска, худой. А как у тебя отец? Как живет? Как здоровье? Задаю вопрос. С каких пор вы интересуетесь здоровьем моего отца? И надо было ли меня вот сюда посадить, чтобы вот здесь со мною беседовать о здоровье отца и создавать видимость, что вы переживаете о моем отце? Ну, а как твое здоровье, как самочувствие? Слава Богу, хорошо. По милости Божьей. Слушай, а я сразу понял, ну вот игра идет, да, вы понимаете? Злоумышленный человек, который мне сказал, на меня можешь не обижаться, тобою занимается КГБ, что они решат, то и будет. Но официально милиция этим занималась. Поэтому пойми меня, говорит, мне поручили, ты сидеть все равно будешь. И я сразу понял, ну через что-то интересуется здоровье, как живу, поза другая, выражение лица другое, а потом так смотрит на меня, я сразу понял, мне Бог как бы дал мысль, насторожил меня. Смотри, что-то он тебя вводит в какие-то разговоры, как бы располагает к себе, чтобы ты потерял контроль, а потом проболтался что-нибудь. И потом такой вопрос, так, про между прочим. Я только заметил такую скрываемую ехидненькую улыбочку. Саша, а вот ты головой никогда там не ударялся? Думаю, не могут посадить меня по статье в советское время. Надо причина, чтобы посадить всех в больницу. А там можно держать без санкций прокурора хоть 100 лет на излечении. Обнаружили, что у него с головой, начали колоть, и дальше колоть и колоть, но у него сдвиг по фазе. Какая разница, в тюрьме ты будешь сидеть или всю жизнь в психушке находиться, да? Главное, тебя надо изолировать. И вот он мне так, знаете, со скрываемой ехидной лукавой улыбкой говорит, а ты никогда так не ударился головою? Ну, где-нибудь там, или там катастрофа какая-то была, или что-нибудь, или там головою. Я так смотрю на нее, я сразу понял. И я ему говорю, нет, тоже так, немножко лукаво, с лукавым, как написано, по лукавству, немножко лукаво, так тоже, ну, не то, что в открытую, а так говорю, нет, да никогда в жизни даже волосами не дотронулся. Хотя при моем росте я вечно в деревнях, это было как в перекладину, как паяюсь. Мне белый силикатный кирпич когда-то кто-то на голову бросил. И так бросил, что я лежал без сознания. Это игры были детские настройки. Я в автомобильной катастрофе был, с моста летел в грузовом автомобиле с 3,5 тоннами металла. В будке вот так с колес на будку. И я внутри, как в стиральной машине, в барабане. Меня в армию не хотели за это брать, этот... Невропатолог сказал, я тебя забракую, ты не пойдешь в армию. Я сам напросился под роспись, пошел в армию. Но спрашивает лукавый человек. Скажи правду. Задаю вопрос. Зачем он спрашивает правду? Он хочет мне помочь в моем здоровье? Нет, он хочет найти официальную причину, почему меня отправят в психушку. Я говорю, нет, никогда в жизни. Он говорит, никогда, ну так же это говорит, нереально. Я говорю, да никогда, у меня это все реально. Ему так, извините, нагло в глаза смотрю и нагло говорю. Он так улыбнулся. Ты, Саша, правду говоришь? Я говорю, ну вы же тоже правду, и я вам правду. Мы же откровенные, искренние, правдивые, правда? Он опять улыбнулся и хитренько замолчал. Да, меня не посадили в психушку, но зато отвезли в кожно-венерический диспансер. Я говорю, за что? Ну ты же как бомж был. А вдруг где чего прихватил, надо проверить. Все равно, как говорится, не туда, так туда. Так я еще в кожно-венерическом диспансере посидел. Опять я к чему это говорю? Перед нами злоумышленный человек. Нужно ли говорить правду, как тебя спрашивают, про себя, про кого-то? Ну, я пример приведу. Вы знаете, в жизни есть же люди, которые страдают невиновно, страдали, страдают и будут страдать незаслуженно. То есть, кого-то объявили врагом народа, как это было в советское время. Кто-то скрылся, кого-то его ищут, приходят и спрашивают, ты не знаешь, где находится вот этот враг народа? Он никакой не враг народа. Он просто сказал свою точку зрения, сказал правильно, но власть, конечно, переживает. Враг народа. Хотя против народа ничего не было сказано, а была высказана точка зрения по поводу правительства, допустим, или руководящей роли Коммунистической партии Советского Союза. Спрашивают, где он был, где находится этот человек, вы его знаете. Когда мы говорим, не знаю, мы правду говорим. Далее, а вообще нужно ли признаться и сказать правду? Вот там я слышал, у него есть сестра двоюродная где-то, там, сводная какая-нибудь, там, ну, чтобы не по родне буквально, да прямо. И вот там он находится. Скажите, пожалуйста, Бог мне воздаст наградою за вот такую правду? Хочу сказать, вы знаете, что Иуда был очень честным. Он не соврал. Он сказал, кого поцелую, тот и есть. Того типа и берите. Заметьте, правду сказал. Есть люди злоумышленные, это могут быть следователи. Кстати, хочу сказать нелестное о журналистах, которым не важно, что написать, лишь бы что-то такое. Вот дайте интервью, а потом я прокомментирую. И в комментарии будет такое, что не то, что вы того не делали, не то, что вам такое в голову не приходило и во сне не приснится. Но журналист приходит, можно у вас интервью задать, интервью взять, задать вам вопрос. Извините, вы на кого работаете? Извините, вы чью политику поддерживаете? Зачем вам этот вопрос? Вам нужно интересную информацию, сенсационную, вам нужно что-то раздуть, вы вот обратите внимание в интернете. Там про Путина, про Кабаеву, что в них любовь, почему Путин развелся с этой. Обратите внимание. Статьи. Путин признался. Путин снова женится. Второй, ну, женится опять. С чего? Зачем? Ну, я хочу сказать. Далее, там, знаете, да, вот. Из ничего делается там прямо заявление какое-то такое, прямо какой-то человек плохой. Да ничего он там такого было плохого и не сказал, выразил мысль, но я говорю, как ее, кто воспринял и как ее подали. Так я говорю, злоумышленником может быть журналист, которому 10 раз нужно подумать, говорить правду или неправду, потому что мы не знаем, на кого работает, кто его прислал. У каждой газеты, у которой он журналист, у каждого журнала, в которой он журналист, есть свой хозяин, и есть свой почерк, и есть своя тематика, что говорят, о ком говорят, против кого или за кого. Так я хочу сказать. Это могут быть органы власти, которые преследуют, незаконно преследуют какого-то человека, который не угоден им. Это может быть журналист. Это может быть пастырь в церкви, злоумышленный. Знаете, у меня была такая ситуация. Тоже один пастырь. Саша, мне хочу с тобой поговорить. Ну, так вроде как бы искренне делает вид. Но я понимаю, ты уже пастырь, этим уже все сказано. Ты церковник, и этим уже все сказано, что ты не просто хочешь со мной поговорить. Тут и лицо выдает, и взгляд, и мимика, все выдает. Что начинается вранье. Начинает вот тут, как говорится, строить из себя какого-то такого сочувствующего там. Саша, ну я тогда ездил, со мной встретился. Саша, а за какие деньги ты ездишь по России? Я так посмотрел на человека. Ну, за какие деньги? Ну, вы понимаете, что он спрашивал, да? За какие деньги ты ездишь? Ну, я мог бы сказать, а ты мне их давал, что ты интересуешься у меня отчетом? Мог бы так сказать, ну, некрасиво, не по-христиански, ответил грубо, там, да, там будет целое обвинение. Хотя я говорю, я могу и так сказать спокойным тоном, но так могу сказать, никакого преступления в этом нет. Могу я тем самым как бы дать понять, а что ты лезешь? Я за твои деньги не езжу, я в твой карман не лезу. Ну, если езжу, значит, есть за что. Если есть за что, а за какие? А где ты их взял? Ну, когда спрашивают, а за какие деньги ты ездил? Я так посмотрел на него и говорю, ну, за российские. А вы за какие? Да, я за российские. Ну, я говорю, хорошо. То есть, я хочу сказать, с лукавым я по лукавству поступил. Но я правду не сказал. Да, я мог бы сказать правду, да. Ну, люди пригласили, люди дали. Ну, а вот тебе дали, ты живешь. Я говорю, ну я могу еще сказать, но я же ни у кого не просил, и нет ни одного ни живого, ни мертвого, у кого бы я когда-либо попросил хоть одну копейку. Но вот лезут и спрашивают. Я вам хочу сказать, я таким людям могу сказать. Ну, смотрю на человека, смотрю на ситуацию, но я не скажу правду. Я вижу, зачем спрашиваю. Я знаю, что они ко мне питают внутри себя, что испытывают, какое чувство по отношению ко мне. И я понимаю, любая информация может обернуться бедой для кого-то. Было время там, в России заинтересовалась мною ФСБ. Начали кое-кого, с кем я общаюсь, начали вербовать. Ну, мне люди сообщили. Так и так. Тобой интересуются, а кто ты, что приезжаешь, кто финансирует, кто там чего там, ну, такие вопросы. Я говорю, передай ФСБшнику, что я приеду, я приду в ваш комитет, как раньше назывался Комитет государственной безопасности, я приду и отвечу на все вопросы. Я пришел. Туда вообще люди не заходят, стараются обходить это здание. Я пришел, так и так, на проходной, говорю, мне нужен такой-то человек. Тот выходит, конечно, то, что я пришел, не боюсь, пришел. Начинаю спрашивать, говорю, так и так, до меня дошла информация, вы таким-то делом занимаетесь. Я говорю, вы вообще знаете, что это не советское время, вы что, работник КГБ или ФСБ? У нас произошла перестройка или просто поменяли мундиры и название изменили? Или вы чем занимаетесь? Ой, извините, извините. Я говорю, вы знаете, кто я? Поинтересуйтесь, мое досье в КГБ. Я сделаю вам большую неприятность. Вы на мне, говорю, звездочку не заработаете. Если я еще один раз услышу, узнаю, что вы где-то подбиваете клинья, я вас хочу официально предупредить. Я знаю, куда обратиться, и я неприятность вам сделаю. Извините, Александр, извините, это так вот просто получилось, это неправильно было понято, там так и так. Ну, а потом, я говорю, а чего вы мной интересуетесь? На вас поступила там эта информация, что вы, когда приезжаете в город, в церквях смута. В церкви в одной только адвентистской это было смута. И то было смута. Ну, просто я приезжал, я туда не лез, не говорил ничего. Но у них смута начиналась. И Саша приехал. Да, они попросили у старшего брата помощь оказать, вот, ФСБ. Но потом он сидит, спрашивает, вот правду. Он мне стал рассказывать, во всех церквах есть, он знает в каждой церкви, в баптистской, в пятидесятников, кто чем занимается, какие расколы, какие группировки, и кто кого поддерживает, и кто откуда финансируется. Задается вопрос, а ты не знаешь, кто финансирует того-то? Ну, может, я что-то и знал, за кого-то что-то и не знал. Нет, не знаю. Хотя и знаю, может быть. Дальше. А ты не знаешь, кто здесь подбивает людей, чтобы они не принимали участие в общественно полезном труде? Ну, в смысле, чтобы не работать там на благо государства, ну, что-то такое типа антигосударственное. Я говорю, знаю. А кто с таким интересом? Или он тут православные, они вот Говорят о том, что в монастырь надо уходить. А, не-не-не, это не те, то ничего там страшного. Я говорю, так они же не работают на общество, они в монастыре сидят. Не-не-не, то не то. Так я хочу сказать, ну, такие люди задают вопросы. Нужно отвечать честно. Хотя преступление человек не сделал, ни я, ни кто-то. Но в ихнем понятии это преступник. Поэтому сказать правду, где находится, чем занимается, кто с кем там, какие расколы, зачем это говорить, но это же тоже правда. И когда люди говорят, мы верующие должны говорить правду всегда, везде, я говорю всем встречным, поперечным, не думая, не размышляя, так правду говорить. Говорю, ну, Иуда сказал правду, и вы говорите предатель. Павлик Морозов тоже правду сказал на своего отца. Вы об этой правде? То есть я хочу сказать, смотрите, насколько разные ситуации, да? Потом у меня была такая ситуация. Но когда меня арестовали, они даже знали, что меня, служители церкви, меня съели, сожрали. Меня арестовали, говорят, расскажи про церковь, кто руководит, кто чем занимается, кто с типографией связанный, кто этим печатным делом, кто развозит, где хранилище. Я говорю, я не скажу. Саша, ну мы же, ты же верующий, должен быть честный. Я говорю, извините, пожалуйста, не то место. Дальше говорят, Саша, они тебя предали, они тебе свинью подложили. Это будет честно, про них сказать правду. Я говорю, это ихняя проблема. Они предали, они за это будут отвечать перед Богом. Я не стану на этот путь, я правду никакую не буду говорить. Саша, да мы и так знаем. Ну, знаете, так и пишите себе. Чего вы меня спрашиваете? Но опять-таки я говорю, я правду не рассказывал. Далее. Есть люди, которые нас могут неправильно понять и могут осудить. Вот есть люди, что не слушают, вот то не так, надо было так, вот это надо было так, вот это ты не так сделал. Хорошо. Вот есть такие люди. Задаю вопрос. При таких людях нужно ли говорить правду или им нужно ли говорить правду, если они что-то спрашивают? А потом эти же люди этой же твоей правдой будут тебя топить. Кто-то может потом этой правдой воспользоваться во зло, правда? Это вполне реальная ситуация. Пример приведу. Бывает такое, то муж ревнивый, то жена ревнивая. Их столбу ревнуют друг друга. Или, ну, не друг друга, а, допустим, там, кто-то кого-то один, да? Ну, допустим, вы по работе встречались с какой-то женщиной-бизнесменом, там, допустим. Да, она красивая, да, симпатичная. Она спрашивает, а что сегодня было на работе, с кем там это, что чего-то. Ну, есть такие, что интересуются. Скажите, стоит, если ревнивая жена, стоит говорить, что это была женщина еще и симпатичная. Я не обязательно говорю, что надо к ней симпатии какие-то иметь. Ну, просто, знаете, как говорят, да, такая симпатичная, стройная женщина. Не обернется ли это бедою, ревностью, сценами ревности? Вполне реально. Если спрашивают, стоит говорить? Нет. Но это же вранье, надо же быть правду говорить. Извините, но вот ситуация. Иногда люди говорят, нет, мы должны всегда вот так и так. Я говорю, вы понаблюдайте за собою. Вы попадете в такую ситуацию. И не раз попадете, где вы поймете, что ну, нельзя вот так что-то однозначно утверждать. В жизни не все так однозначно, как и просто, как иногда кажется. Дальше. Ну, смотрите, у Христа задают вопрос люди, которые спрашивают его, искушая. То есть, другими словами, вопрос провокационный, с целью подловить. То есть, другими словами, злоумышленники, верующие фарисеи подходят ко Христу и спрашивают, учитель, которого мы не слушаем и слушать не будем, только это не сказано, да, учитель, так внешне уважительно, позволительно ли давать подать кесарю? Вопрос, обратите внимание, достаточно простой, прямой, Давать или не давать? Отвечай конкретно. Христос, обратите внимание, ну, вроде бы это сказать, вроде соврал, да нет, не соврал. Уклонился, но не ответил на вопрос. Неправдивый ты, Христос. Он, дайте мне монету. Че изображение? Кесарю. Кесарю, кесарю, Боже, Боже. Так, слушай, отдавать надо? Вообще, я хочу сказать, ну кесарю-то надо давать, подать, да, налог. Но стоят люди, которые скажут, давать, он сказал давать, а кесарь-то римский, а мы евреи, так он за кесаря римских, римского, он против евреев. Сказать не давать, они пойдут тут же, сдадут, скажут, вы знаете, эти же евреи пойдут к тому римскому кесарю и будут говорить о том, что вот Христос подбивает нас, евреев, чтобы мы тебе не платили налоги. Так я задаю вопрос, надо говорить правду или нет таким людям? Надо быть рассудительным, надо быть осмотрительным, надо быть, извините, головастым скажу. Вот я вам стих прочитаю. Михея 7 глава, 5-6 стих. Не верьте другу. Не полагайтесь на приятеля. От лежащей на лоне твоем стереги двери уст твоих. Ну, обратите внимание. Лежащая на лоне – это жена. Стереги двери уст. Она что-то спрашивает. Стереги, не говори. Не говори правду, не знаешь, чем обернется. Почему? Сын позорит отца, дочь восстает против матери, невестка против свекрови. Обратите внимание, враждебно настроенные люди. Церковь на церковь, и церковь спрашивает про церковь, расскажи. Тоже стереги двери уст, да? В самой церкви тот на того, заметьте, злонастроенные, значит, злоумышленные. Что значит стереги двери уст твоих. Не будь простачком. Думай, что говоришь. Думай, кто перед тобою. Стоит ли говорить правду? И чем это обернется против тебя? Почему? Сын позорит отца. Дочь восстает против матери. Невестка против свекрови своей. Враги человеку домашние его. Обратите внимание, любая правда даже иногда в самой семье среди домашних. Ну, я не говорю, врать надо. Ну, уклоняться от правды придется. Где-то что-то не сказать в силу того, что человек злонастроен, в силу того, что где-то кто-то что-то кому-то хочет сделать, какую-то пакость. Поэтому я не говорю, что врать надо. Я говорю, надо просить у Бога мудрости, как сказать. Но то, что правду довольно часто придется не сказать, это нормально будет. Потому что это правда пред злоумышленным. Я вам просто хочу сказать, скажите, что это за правда, которую мы говорим пред человеком злоумышленным, да, который эту правду обернет против человека потом, да, или против тебя, то хочу сказать, это правда, это истина, благодаря которой кого-то уничтожат, кого-то засудят, кого-то там унизят, оскорбят и так далее и тому подобное. Если люди враждебно настроены, я вам вначале говорил, если люди, будем так говорить, преданы пороку, они злонастроены обязательно, потому что порок – это зло, это преступление против кого-то, да? То я вам хочу сказать, будет ли он объективен, будет ли он беспристрастен, будет ли он правдив, не добавит ли он или не убавит ли, да? И стоит ли ему вообще говорить какую-то правду? У меня были такие ситуации вот в жизни. Кто-то там спрашивает, как съездил, куда. Так возьмешь по простоте и скажешь, вот так съездил, вот так видел. Такие ситуации были, да? Вот. Послушал человек. Вот там надо было так. А зачем ты вот это сказал? А люди могут понять вот так, а это так. Говорю. Во-первых, вы там не были. Во-вторых, людей не знаете. Я людей этих знаю. Я поступил, исходя из ситуации, которую я знаю. Вы вообще не знаете этой ситуации. Зачем вы мне вот сейчас рассказываете за 3-9 земель, как мне надо было поступить? Вот, Ты гордый, ты не прислушиваешься, ты должен слушать мнение старших. В следующий раз приезжаешь. Как съездил? Нормально. Как дела? Отлично. Какие новости? Да никаких. Что было? Да ничего, слава богу, все хорошо. Ну, там были и новости. И было и что хорошо, и что нехорошо. Меня спрашивали. Я не говорю. Не говорю не потому, что хочется врать. Я уклоняюсь от правды. Почему? Потому что будут морали, потому что будет непонимание, потому что человек очень умный и хочет что-то свое доказывать. Поучать. Не понимая ни ситуации, не зная ни людей, ничего. Ну, кончилось тем, что человек на меня обиделся. Вот ты, вот кому-то говоришь, а мне нет. Я говорю, вот ты подумай, почему я кому-то говорю правду, а почему тебе нет. Если бы ты послушал, постарался понять, вник, ну спроси на худой конец, ну не умничай. У тебя никогда никакого нет объективного взгляда на жизнь, на ситуацию. Все время умничать, все время кого-то в чем-то укорять. И ну, потом прямо сказал, говорю, до тех пор, пока не пересмотришь свою точку зрения, пока не изменишь свое отношение к этому, да, запомни. Ездил хорошо, все было отлично, все, слава Богу. Он задумался, и после этого я стал делиться, и после этого стали друзьями. Иногда бывает вот такое, ну, вот, бывало, там еду, приглашают харизматы, пришел к харизматам, ну, там проповедь, ой, брат, молодец, ой, слава Богу, как рады, что мы с тобой познакомились, что нас Бог свел, давайте стол, накрывайте, брата угостим. Ну, я так тихонечко говорю, вы извините, можно мне так вот, вот того не ложить, а вот это, вот это, вот это. А чего, брат? Ну, люди простые. И вы знаете, у меня проблемы с желудком. А, вдруг, раз у тебя проблемы с желудком, значит, ты не божий человек, у божьих людей все нормально с желудком, со спиной, с головой, с ногами. Ничего не бывает, ни варикозное расширение вен, ни повышенного, ни пониженного давления, астритов не бывает, в очках не ходит. Ну, такой вот подход к жизни. И начинается мораль. Ну, хорошо. Сказал я, честно, что ну, здоровье какое есть, такое есть. Обернулась целой проповедью. И в конце концов начали сомнения в том, что только что говорили, что... Ну, ой, как Бог тебе открыл, и слава Богу, что нас Бог свел. В следующий раз. Саша, как здоровье? Слава Богу, отличное. Кто-то говорит, врет же, Саша. Я говорю, а почему я вру? Это моя проблема, как мое здоровье. Я ему говорю, отлично. Ну, слава Богу, значит, уже начал сближаться с Богом. Ну, слава Богу. Но я же не правду сказал. Ну, я хочу сказать, а зачем вот такому человеку я буду ту правду говорить про свое здоровье? Или кто-то там, знаете, вот любитель поковыряться там в каких-то семейных там делах. А что? А что? А почем? Ну, если я вижу, что человек нормальный, человек правильно может понять, ну, я могу и поделиться. Если я знаю, что человек вот сунет нос, лезет куда-то, что-то, и потом языком ходит, треплется. Как всегда, все неправильно понимают, а не понимают даже сам себя правильно не понимает, да? Ну, скажите... Ну что, надо честно все рассказывать каждому из нас, вот, кто спрашивает, что у нас в семье. Ну, в семье у каждого всякое бывает. У кого лучше, у кого хуже, у кого очень хорошо, у кого очень плохо. Но я хочу сказать, что каждый хочет вот так всем, везде всю правду рассказывать. Ну, есть такие люди простачки. Матку, правду эту, всегда всем спрашивают, не спрашивают, у меня в жизни такое, муж такой, такой, дети такие, у того ума столько, у этого нету совсем, а дочка вообще, как говорится, сикость-накость. Кто-то говорит, слушай, ну зачем ты вот это рассказываешь? Ну как мы должны быть правдивыми? Ну мы правдивыми должны быть, но мы же не должны быть такими безголовыми простачками. Круглыми, как шланг, и простыми, как 5 копеек. Вы понимаете, кто-то кому-то даже подсказывает, что ну нельзя вот так, вот таким вот быть. Поэтому человек, ну, может сказать, все нормально, слава Богу. Как дети, слава Богу. Ну, а что-то поподробнее? Да ничего такого нету, все-все. Ну, вы понимаете, да? Мы же видим, мы же смотрим, что за человек спрашивает. Дальше. Зачем спрашивает, какой мотив? Чем это может обернуться для нас? Каким боком это вылезет? Я думаю, вы понимаете это отлично. Кто не понимает, сомневайтесь. Попробуйте всем рассказывать правду. Кто что спрашивает, потом вы сами скажете, вообще-то да. Я говорю, теперь чешем макушку. Христос, я говорю, не вот так, когда спрашивали, особенно если спрашивали люди такие, провокационно задавая какие-то вопросы, вы обратите внимание, он нигде прямо не ответил. Он либо уклонился, либо сказал не то, что спрашивали. Теперь я как бы хочу вернуться, по поводу того, что я вам вначале прочитал, там Бог говорит Моисею, скажи вот так фараону, на 3 дня отпусти для того, чтобы принести жертву. Почему Бог сказал? Бог не сказал там, типа, наври ему. Это все нормально, да? Ну, человек злоумышленный, который не отпустит никогда, ни при каких условиях. Если, тем более, если ему сказать, что мы вообще уходим отсюда. Все, рабов у тебя больше здесь не будет. Скажи на 3 дня пути. Обратите внимание, я почему это опять говорю, что здесь не сказано, ну, вот с учетом вот такого склада ума у этого человека. С учетом того, что это злоумышленный человек, лукавый, злой, который что угодно сделает, только не то, что надо и что будет хорошо. Вот потому и сказано, как бы, да, что смотри, думай, кто перед тобой, что стоит говорить, как стоит говорить. Ну, бывают вот такие ситуации, смотрите. Ну, вот приведу такой пример, что спрашивает служитель церкви кого-то из вас, да. Бывало, меня так спрашивают, бывает, кого-то из моих знакомых спрашивают. Я так говорю, друг вот такой, в кавычках, когда спрашивает. А вы будете на собрании в эту субботу? Ну, а вы в этот момент решили с кем-то пообщаться, кто, ну, не на очень хорошем счету церкви, ну, допустим, там со мною. Вы говорите ему честно, без вранья, нет. Дальше вопрос. А почему? Ну, сказать, что встречаюсь с Сашей, тут, как говорится, на свою душу беду накликать, да? Ну, вы говорите, я буду занят. Ну, заметьте, уже начинается уклонение от того, что кто-то говорит истина и правда. Ну, надо ж правду сказать, встречаюсь с Сашей. С каким? Вот с тем и начинается. Ну, человек не хочет этого разговора, тот лезет. Он говорит, я буду занят. Дальше пастырь. В простоте сердца своего. А чем, если не секрет? Ну, хотя там не все в простоте спрашивает. Это люди не очень простые, да? А чем, если не секрет, будете заниматься? Ну, говорите, надо встретиться с одним человеком. А кто он? Следующий вопрос. Да так, один интересный человек. А мне можно с ним встретиться? Ну, я хочу сказать, и такие же ситуации есть. И вот я хочу сказать, приходится уклоняться от того, чтобы прямо не ответить на вопрос. Но есть же люди такие, которые пристанут. Теперь обратите внимание, вот еще одно место из Писания. Это Иакова 3 глава, с 1 по 17 стих. «Братья мои, немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению». Обратите внимание, к чему сводится мысль, да? Немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению. Ибо мы много согрешаем. Обратите внимание, в каком плане согрешаем. Кто не согрешает в слове, пока не сказано, каким образом, ну, там, понимаете, дух учительский – это тоже согрешение в слове. Претензии какие-то – это тоже согрешение через слово происходит. Да? Неправильное объяснение – тоже категоричность, тоже в слове согрешаем. Сказано, кто не согрешает в слове, тот человек совершенный и могущий обуздать и все тело. Вот мы влагаем удила в рот коням, чтобы они повиновались нам, и управляем всем телом их. Вот и корабли, как невелики они, и как не сильными ветрами носятся, небольшим рулем направляются, куда хочет кормчий. Так и язык небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает. И язык — огонь. Теперь слушайте. Язык. Почему мы много согрешаем? Прекраса неправды. Что такое прекраса? Добавить или убавить? Вы когда-нибудь обращали внимание? Вот исследовали себя, вникали в себя. Вот при передаче любой информации. Что мы чувствуем, когда говорим? Далее. Точно ли мы передаем информацию, какую мы услышали? Дальше. Сколько прибавили, убавили и зачем? Заметьте, вот выражение. Язык прекраса неправды. Заметьте, неправда прямо сказано. То есть, здесь не речь не идет пред злоумышленными. Здесь речь идет, что иногда надо и правду сказать. Ну, просто передаем информацию. Информацию человек воспринимает. На почве этой информации кто-то как-то кому-то начинает относиться. Бывает предвзято, потому что мы так передали. И вот это плюс-минус добавили, убавили, исказили, прикрасили. Наложили слишком много макияжа или слишком, как говорится, черным человека изобразили. Заметьте, это неправда, это вранье. А потом эта неправда оборачивается перед человеком. Только уже не злоумышленным, а кто-то в эту простоте примет и скажет, ну, Саша так говорил, или Петя, или Ваня, или там Нина, или Света. Язык – огонь, прекраса неправды. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены. Заметьте, мы что-то добавим, что-то приукрасим, что-то убавим. Мы это говорим иногда в эмоциях, и зачастую не в совсем хороших, не в совсем позитивных, положительных, да? Дальше. Это влияет на других людей. Люди загораются, как огонь. И дальше что происходит? Воспаляется круг жизни. Кто-то на кого-то настроен, кто-то уже что-то стал думать. А это все наши добавки, убавки, где-то неточность, где-то некорректность. И дальше. Ибо всякое естество зверей и птиц, пресмыкающихся и морских животных, укращается и укращено естеством человеческим. А язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло. Он исполнен смертоносного яда. Мы и добавим, мы и убавим что-то, да? Мы и настроим, это тоже, заметьте, настраивать, это значит врать. Что иногда бывает человек не такой, каким мы его выдаем. Когда мы добавляем эмоций, мы уже придаем краски, сгущаем краски. И заметьте, мы это зло распространяем. Язык – это неудержимое зло. Он исполнен смертоносного яда. Заметьте, здесь в основном и зачастую, обратите внимание, имеется в виду что? Прекраса, неправда, преувеличение. Возбудились в эмоциях, страсти разгорелись. И начали всякие, я буду говорить, настрои, приукрашения, недосказанности, где-то что-то добавили в зависимости, выгодно, невыгодно, люблю, не люблю. И заметьте, воспалился весь круг жизни. Заметьте, неправда, какую роль выполняет, какие последствия. И дальше сказано. Им, языком нашим, устами нашими, благословляем Бога Отца и им проклинаем человека. Проклинаем – это не обязательно говорим, будь ты проклят. Проклинаем – это говорим о нем что-то плохое и настраиваем кого-то против этого человека. Это тоже проклятие. Сотворенных по подобию Божьим. Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Ну, правда и ложь. Не должно, братья мои, сему так быть. Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода? Не может, братья мои, смоковница приносить маслины или виноградная лоза смоквы. Также один источник не может изливать соленую и сладкую воду. Мудр ли и разумен кто из вас, докажи это на самом деле добрым поведением, с мудрою кротостью, и можно добавить, и с неболтливостью, да? И некатегоричностью. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть, обратите внимание, как язык связан с чем. Если в сердце имеете горькую зависть, это порок. Дальше, сварливость. Кому-то завидуете, кого-то не любите, на кого-то обижены и так далее и тому подобное. То не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Ибо где зависть и сварливость, там не устройство все худое, там сплетни, там неправда, там ложь, там раздрай между людьми, разделение, споры, вражда и ненависть. Но мудрость, сходящая свыше, обратите внимание, во-первых, чиста. В каком плане? Ну, имеется в виду, если свыше и в сердце, да, чиста. То есть объективность в передаче информации, да, и в восприятии информации о ком-то. Дальше. Мирна, то есть не зло настроена. Я к чему это говорю и почему делаю ударение. А значит, и в плане языка не будет преувеличений, не будет преуменьшения, не будет наговоров, не будет ни добавлено, ни убавлено, ни приукрашено. Если внутри чиста мудрость, мирна, дальше скромна, и обратите внимание, послушлива. Заметьте, не болтлива, не торопится человек говорить что-либо. Мудрый человек, если мудрость, сходящая свыше в этом человеке, послушлива, а не говорлива. Не торопится говорить, не торопится утверждать, думает, что сказать, смотрит на ситуацию, что за люди, что за ситуация, что за вопрос. И во что это может все обернуться? Что я еще хочу сказать? Библия однозначно говорит, что говорить на человека то, чего он не делал, добавлять или убавлять хоть просто так, а хоть в суде, а хоть умышленно, это преступление, это грех, и это Писание, от этого Писания нас предостерегает. Обманывать человека, всовывая ему плохой товар, скрывать дефект товара, это тоже грех. Обещать и не исполнить свое слово, это тоже грех. Помните, да, Матфея 5 глава, 33 по 37 стихи. Еще слышали вы, что сказано древним, не приступай к клятве. То есть клятва, обещание, давал слово, исполни. Не приступай к клятве, но исполняй пред Господом клятвы твои. То есть не обманывай человека. А я говорю вам, не клянись вовсе, ни небом, потому что оно престол Божий, ни землею, потому что оно подножие ног его, ни Иерусалимом, потому что он город великого царя, ни головой твоей не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. То есть, что, ну, тут не надо кляться, нужно быть просто честным и правдивым без всяких клятв, без нотариального заверения, как сегодня говорят. Сегодня нашу клятву, когда-то, которую когда-то люди говорили, да, заменяет нотариальное заверение. Но да будет слово ваше, да-да, нет-нет. А что сверх этого, то от лукавого. То есть, при передаче информации, вот как было, ничуть не добавь, ничуть не приукрась, не прибавь сюда свою субъективность, свое пристрастие или свою нелюбовь к человеку. Это преступление. Вот как видел, вот так и скажи. Кажется. Вы понимаете, да? Чем это слово «кажется» не должно присутствовать. Далее. Сказал так, так этого и держись. А потом «да нет», я потом сказал «не так», потом «вот так», да. Дальше. Если я обещал исполнить, сказал, да будет это правда. Потом не говори, ну извини, не получилось, я не мог исполнить слово, я не могу сейчас. Нет, написано. Да будет у вас. Да, слово ваше. Пообещал что-то сделать, сделай, не будь обманщиком. Спросили, сказал нет, тогда чтобы было нет. Сказали никому не говори, тогда не говори. Если сказал никому не скажу, пошел сказал, это значит, извините, ты человеку наврал. Вы понимаете, да? Да будет слово ваше, да, да, нет, нет. А что сверх этого обещал, но не исполнил, теперь объясняю, какая причина, почему я не исполнил, или почему кому-то рассказал, кто, а человек просил не рассказывать, да? Сверх этого, все, что сверх этого, то от лукавого. Вот это уже от дьявола, вот это уже не божественно, вот это уже неправда, да? И еще одно место, Иакова 5.12, тоже сказано. «Прежде всего, братья мои, подобные же мысли, не клянитесь ни небом, ни землей, ни какой другой клятвою, но да будет у вас да, да, и нет, нет, дабы вам не подпасть под осуждение». То есть, я что хочу сказать? Библия однозначно говорит, не произноси ложного свидетельства своего, свидетельства на ближнего своего. Не произноси ложного свидетельства и на Бога точно так же. Мы должны быть всегда и везде честны. Но, исходя из того, что я вам читал, о чем мы сегодня затрагивали, да, в нашей теме, какие вопросы, какие темы, да, вы поняли. По поводу честности, правдивости, если мы соприкасаемся с злоумышленными, глупыми, необъективными, пристрастными, озлобленными, обиженными, ну, и так далее, и тому подобное людьми, вот тут нужно уже думать, что говоришь, кому говоришь, зачем говоришь, и надо ли это говорить. И хочу сказать, опять-таки, не правила даю, я не могу так вам сказать, вот вы должны всегда вот только так и так поступать. Разные ситуации, разные люди, разная степень доверия, разный склад ума, мы разные имеем разный характер. Мы должны понимать, что мы представляем Бога, что сказать, как сказать, сколько сказать, прямо, не прямо, уклониться или что-то другое сказать. Я говорю, надо думать, молиться и не быть такими простаковатыми людьми, не простыми, а простаковатыми, что вот просто так сказать. Мы можем оказаться предателями, мы можем оказаться разносчиками информации. Бывает такое, что нас попросили не говорить. Вот тебе доверили, другой не должен знать. Если мы сказали, не скажу, сказали, это преступление. Если злоумышленные люди ищут кого-то, знаем, извините, имеем законное право не говорить. Хотя кто-то скажет, это вранье. Я говорю, а что это за правда, которая невиновного засадит в тюрьму? Что это за правда, твоя такая правда, когда ты невиновного сдаешь виновному преступнику, пусть это даже государственный человек будет, и человека убивают ни за что, ни про что, потому что, ну, вот так на этого человека въели все. Ну, бывают в семье такие ситуации, когда, ну, вы знаете, где-то что-то на стороне произошло у кого-то, но человек раскаивается. Одно дело, если он сам там признается перед женой или жена перед мужем. Но иногда, вот кто-то спрашивает, а ты такого не замечал? Но мы должны же понимать, кто спрашивает, зачем спрашивает, далее, какая реакция должна быть. Ну, сказать, да, я знаю, твой муж вот однажды изменил, и твоя жена там вот с тем мужчиной там, извините. Этот вопрос может уладиться со временем. И это правда, ну никак она не нужна в данный момент. Не будет она во благо, не будет она в пользу. Это так же самое, как ко мне одна сестра верующая подошла и говорит, Саша, так и так, я хочу пойти в церковь, признаться. Ну, я знаю, меня исключат, потому что за это дело исключают, исключали уже людей, сестер. Я сделал аборт. Я говорю, ну ты сама понимаешь, что это неправильно сделала? Да, понимаю. Вот я хочу признаться. Я говорю, ты знаешь, хорошо, но ты признайся, но тебя исключат. Но ты потом где будешь? Нет, я уйду с церкви уже, я потом не вернусь. Я говорю, хорошо, уйдешь, не вернешься. Это одна сторона твоей правды. Дальше. Тебя поймут? Да нет, я говорю, я уже видел, кого исключали за аборт. Но это не сейчас, сейчас за это, может, и не будет исключать, это было раньше. В советские времена были другие библейские законы, другая Библия была. Ну, я сейчас не говорю, хорошо или плохо, я просто факт упоминаю, да? Так вот, говорю, тех, кого исключали за это, пытались понять ситуацию так и так, или все равно исключили? Да, все равно исключили. Она мне рассказала. Ну, говорит, у меня трое детей. Я мужу говорю, слушай, хватит, все трое, один в кавычках краше другого. Я не знаю, что с ними делать. А у него какой-то такой подход. Он, в принципе, из верующей семьи, но сам неверующий. И любит такое. Мы должны плодиться и размножаться, Бог повелел. Ну, в смысле не размножаться, а, извините, вы сами понимаете, что хочет он. И я ему говорю, ну, слушай, ну, подожди, ну, сейчас не время, опять забеременею. Ну, пойми, ну, уже с тремя не знаем, что делать, четвертый будет. Ну, вот такой он человек, говорит, в общем так. Или ты даешь, извините, что так говорю, или я пойду на сторону. Ты не имеешь права уклоняться, когда муж хочет. Вот тебе и хоть стреляй. Я говорю, я тебя понимаю. Я понимаю, что ты не преступник. Я понимаю, что тебя, ну, можно сказать, изнасиловали. Пусть это и муж. Ну, я говорю, против твоей воли, не учитывая ни чувств, ни здоровья, ни то, что не хватает мудрости, как воспитывать детей. Я говорю, знаешь что? Ты раскаивайся, да. Я говорю, Бог тебя прощает. Конечно, старайся, чтобы в следующий раз так не было. Она говорит, Саша, старайся. Хорошо тебе сказать, старайся. Вот и старайся, говорит, с моим мужем. Тут как не будешь стараться. Но я говорю, не говори. Тебя исключат, и ты потом пойдешь неизвестно куда и неизвестно, чем жизнь твоя кончится. Она говорит, это так тоже, Саша. Я, конечно, пока в церковь хожу, хоть держусь. А не буду ходить, совсем, как говорится, опущусь. Ну, не в смысле, там, пьянку укуривали, еще что-то. Ну, в смысле, моральные принципы все-таки будут отодвинуты далеко-далеко в сторону. Поэтому, ну, вот я говорю, нет, не призывайся в церкви. Кто-то опять это услышит, скажет, вот видишь, человека настраивал. Нет, я не настраивал, я ему просто объяснил, что могут не понять. Сделают вот так и так. Чем это обернется? Для тебя, для тех же детей, которые есть, которые хоть иногда да приходят в церковь. Может, где-то что-то да и посеется. Я не утверждаю, что так будет. Но опять-таки я говорю, я не врал и не учил врать. Ну, скрыть правду, это тоже вроде как бы, все равно же скрыть правду, это все равно же неправда вроде бы, да? Как будто бы ничего не было, ничего не говорил. Я говорю, одно дело, если ты хочешь, конечно, я сказал, ты можешь сказать, но ты должна многие факторы учесть, чтобы потом это не обернулось, ну, как бы против тебя как-то не так. Поэтому я еще раз, ну, уже, можно сказать, тему я рассмотрел, хочу сказать кое-что в заключение. Тема эта настолько непростая, что каждый возьмет для себя из этой же темы, из того, о чем я сегодня говорил, что ему более по душе. Говорю так не потому, что, знаете, вот, ну, так хочется вот так вот сказать. И я понимаю, не только эта тема, любая другая тема. Кто меня слушает? Слушают разные люди, по-разному понимают, и кому что нравится. Одному нравится одно, что я сказал, другому другое, что я сказал. Но, я хочу сказать, каждый выбрал то, что ему ближе по душе. И каждый может при этом сказать, так Саша говорил, и так в Библии написано. Да, написано и так, но написано и вот так. Написано неоднозначно. И ни одна сторона не может быть взята просто как за основу, как золотое правило на всю жизнь, на все случаи и на все ситуации жизни. Кто-то, выслушав меня, может начать лгать всем и всегда, прикрываясь так называемой святой ложью. Кто-то всегда и везде, кому попало, о чем угодно, будет всем подряд говорить правду, не задумываясь, кто и зачем тебя спрашивает, кому нужна эта правда и чем она, эта правда, может обернуться для тебя лично, для членов твоей семьи, для близких, друзей или вообще для любого человека, о котором мы рассказываем правду. Вы понимаете? Все равно будут люди, которые одну сторону примут, другие другую примут. Я хотел бы сказать, мы все люди свободные, вы не мои рабы, вы имеете право поступать как хотите. Я прочитал вам, я попытался вам объяснить, я задавал вам вопросы и приводил ситуации жизни, чтобы мы подумали, что быть простачком, говорить о ком-то правду, не думая, кому и зачем и к чему, да? Или говорить неправду всегда, всем подряд. И то, и другое является глупостью и грехом. И то, и другое будет оборачиваться проклятием. Я вам, в общем, сказал, когда перед нами злоумышленный человек, когда коварный, когда хитрый, когда одержимый пороком, завистью, обидой, то есть человеческими пороками, когда кто-то беспардонно лезет в душу, вы спрашиваете то, что мы имеем право ему не говорить, ну не скажем обидеться, а скажем, бедой обернется, а уклонимся, получим обвинение в обмане там, да. Всякое такое может быть. Я просто хочу сказать, что я читал, приводил примеры, задавал вопросы, чтобы мы подумали. Если мы будем вникать в свою жизнь, будем наблюдать за жизнью, за ситуацией, мы поймем, есть столько много ситуаций, где, если мы будем в эти ситуации вникать, будем наблюдать, мы придем к тому, что мы поймем сами, что нельзя везде быть простым и однозначным. Ситуация не идентичная, люди разные, да. Многие факторы нужно учитывать, но нужно думать, нужно молиться. И когда будем вникать в себя и в учение, а также вникать в ситуацию, вникать в других людей, размышлять над тем, вот ситуация, вот так поступлю, вот так будет, вот так, а как написано, мы поймем, что надо думать, надо молиться, и поймем, как важно иметь связь с Богом, чтобы поступить правильно, сказать правильно, чтобы не причинить зла по простаковатой правде или по лжи. Когда нас спрашивают о грехе, разговора нет. Во-первых, кто спрашивает еще, да? Ну, если это действительно там, ну, мы согрешили, и нас спрашивают искренние люди, ну, конечно, мы должны правду сказать. Мы должны пред Богом эту правду сказать, да? Но опять-таки, а есть люди, которые что-то спрашивают такое, знаете, вот, и кто знает, что поймут. Это знаете, вот как говорят, там, меня иногда спрашивают, Саша, а ты грешишь? Я говорю, слушай, я только гляжу на твое лицо, на твой взгляд, мне уже понятно, что лучше ничего не говорить. Не, ну все-таки я же могу, ты же говоришь про то, что мы можем не грешить, так вот мне интересно. Я говорю, если я скажу не грешу, будет неправда. Если я скажу грешу, вы подумаете то, чего мне в голову не придет. Я вам хочу сказать, есть такой стих. Нет праведного на земле, который бы жил бы и не грешил. Я уже говорил о том, что духовное возрастание, что само по себе означает. То, что мне открывается, то, что я побеждаю, да, я уже, допустим, не грешу. Но теперь у меня открывается новый порог. Который вот, о котором я даже не знал, что он есть, а он есть. И он будет открываться здесь. И если, даст Бог, попаду в вечность, и там будет вот это постоянное возрастание в любви, и там будет открываться некоторые нюансы, которые нужно будет шлифовать, будем говорить, подкрашивать, рихтовать. То есть, я хочу сказать, это процесс бесконечный. Поэтому, когда спрашивают, ты грешишь? Я скажу, что да, грешу в простоте. Ну, понятно, наверное, действительно на стороне женщины имеет. Ну да, наверное, ворует. Ну да, наверное, там еще что-нибудь прелюбодействует. Да. А я говорю, для меня грехом является, когда я говорю, да, я могу, да, я еще грешу. А что, а как? Ну, говорю, даже вот если кто-то говорит, и смотрю, мне немножечко, ну, как-то немножечко в душе, я об этом никогда не скажу. Но я его чуть-чуть начинаю недолюбливать. И когда у меня есть выбор сделать добро тому, кто на меня не говорил, и тому, кто говорил, ну, мне просто не хочется вот этому делать. Не то, что злоба, хотя это злоба. Ну, не хочется. Да, я потом понимаю, что это мной движет, и я говорю, нет, я все равно ему сделаю добро. Но это же чувство есть, и я это считаю грехом. Поэтому, когда спрашивает кто-то, ты, Саша, согрешаешь, я 10 раз посмотрю человеку в глаза, хотя уже опыт позволяет с первого раза определить, кто спрашивает и зачем спрашивает, и чем это обернется. Ну, зависит, какой человек, какая ситуация, могу спросить, могу уточнить, могу заставить задуматься, зачем ты спрашиваешь? А что ты этим интересуешься? Потому что вы сами понимаете, как эта информация может потом
обернуться. Вот Саша сам сказал, что грешит.
Так каким грехом?
Что он имел в виду? Вы заметите, чтобы ответить на вопрос, сначала нужно объяснить много. Далее. Посмотреть, понял ли человек эту ситуацию по Библии, что это вот такой рост и вот такое понятие о грехе. Есть грехи, которые открываются, но с которыми человек еще не встречался. И пока этот грех не открылся, человек не несет ответственности, хотя согрешает. И он в глазах Божьих праведный, хотя какой-то программы за 4 класс не знает, но по третьему классу он программу по полной программе изучает и соответствует ей. Вы понимаете, да? Поэтому я говорю, и это надо тут тоже подумать. И подумать, кому говоришь, и зачем говоришь, и стоит ли говорить. Жизнь неоднозначна. Я хочу такое еще сказать, что я был в такой церкви, где бытовало такое понятие. Вот эти стихи, что я вам читал. Бог и Моисея научил соврать как бы фараону, да? Дальше. Ради дела Божьего народ же надо было вывести, поэтому Бог как бы не считает, что это вранье, и сам научил врать. Далее, Раав, блудница, наврала, и, видите, праведница, в родословной Иисуса Христа, в числе героев по Евреям 11 главы. И там поняли, все, кто не с нами, все, кто не в нашей церкви, кто с нами не согласен в нашей церкви, это враги. Всем можно врать, государству, жене, мужу, если с чем-то кто-то немножечко хоть не согласен, имеет другую точку зрения по поводу той или иной библейской истины. У них стала святая ложь сплошь и рядом, всех всегда надували, как говорят, как православных, всем всегда врали и никогда не краснели, никогда не считали это преступлением. В этой церкви существовало такое понятие, как святая ложь. И я на личном опыте знаю, как там вообще была размыта граница добра и зла в этом вопросе. Поэтому, когда я насмотрелся на эту святую ложь, которая без разбора всем, кому попала, ну, в основном тем, кто не с нами, да, я понял, какая-то глупость, какое-то страшное оружие, какой вред приносится от этого вранья. Люди привыкли врать, и это в порядке вещей. Всегда, то есть там границы нигде нету. Но я хочу сказать, я также встречал довольно часто таких простачков, которые всем подряд, обо всех без разбора, что попало, говорят, как говорят, в правде и в истине. Я видел, сколько зла в семьях, сколько раздоров между людьми, сколько вражды, сколько неприязни к этим людям, что говорили в простоте правду. И между теми, кто это слышал, и какие конфликты на почве этой правды возникали. Я хочу сказать, и одно, и другое нехорошо. И одно, и другое плохо и греховно. И нужно иметь великую мудрость. И нужно просить искать этой мудрости у Бога, чтобы поступать действительно. Если правдиво, так для правды, для добра. Если где-то стоит уклониться от какой-то правды, то надо видеть, что за человек перед нами. Какие его побуждения, чем это может обернуться и какими проблемами для других людей или для меня это может уже обернуться. То есть, я все-таки вам как бы говорю, злоумышленный человек перед вами, человек, который любую информацию превращает в зло, в отраву, которая изливается среди людей, я вам хочу сказать, здесь надо думать. Что за человек, насколько он испорчен, насколько он предвзят, насколько необъективен и стоит ли что-либо говорить. Ну, я имею в виду в плане правды. Или не стоит вообще говорить. Ну, я еще раз подчеркиваю. Зачастую из-за того, что существует такое понятие, как религиозный фанатизм, вот, а я считаю, что мы должны говорить правду. Я говорю, на здоровье можете говорить. Ну, старайтесь про себя. Что уже если будете получать, так по своей голове. Но не надо правду про кого-то рассказывать. Тем более, если не разбираетесь в людях. Если в людях не разбираетесь и не поймете, чем это обернется, то я хочу сказать, лучше вообще сказать, извините, пожалуйста, я не знаю, ничего не слышал, я не понимаю в этих вопросах, я вот буду лучше слушать и учиться. Вы говорите что-то, что-либо назидательное. Еще раз повторяю, что я не могу никому указывать или диктовать кому, что и как и сколько нужно говорить. Я умышленно задавал много вопросов, чтобы не говорить что-то утвердительно вам, но чтобы вы сами поняли, насколько в жизни не все так просто и однозначно, как это иногда нам кажется. Никогда не надо спешить становиться в позу, не подумав, не понаблюдав, не вникнув в данный вопрос. Вот эти слова «бодрствуйте, трезвитесь», потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, зачастую эти слова можно применять вот к данной теме. Особенно бодрствовать, когда что-то кому-то говорить правду, неправду, особенно надо бодрствовать. Надо думать, надо молиться, надо не торопиться что-то говорить утвердительно. Потому что вы видите, какой мир, какие люди, чем все это оборачивается. Жизнь намного сложнее, чем она нам кажется с первого взгляда. И мой совет такой. Вникай в себя и учение, занимайся им постоянно. Вникай в себя. Многие вопросы, какие возникают в жизни, многие предубеждения, которые у нас есть внутри как установка. Если мы будем вникать, мы будем видеть такие уникальные ситуации, где мы поймем, что то, чему мы научились, то, как мы считали, в данной ситуации вообще неприменимо. А по-другому мы не научены. И что делать дальше, у нас, как говорится, вопрос. И не один, и не простой. Поэтому я что хочу сказать? Я это говорю не потому, что, знаете, мне хочется кому-то подыграть, там, кому-то в угоду что-то сказать, да. Я сам был такой же самый. Я то, что говорю на эту тему, я не пытаюсь кого-то судить, да. Я сам это прошел на собственной шкуре. Был в церкви, где святая ложь была всегда и везде, и всем, да. Насмотрелся я от этой правды, от этой святой лжи выстрадал. Сам выстрадал. Я сам был когда-то тоже вот в простоте что-то скажешь, потом оборачивалось бедою. Про себя или про кого-то. Потом сидел, и мысль приходила, и она от Бога была. Зачем ты это сказал? И я говорил, Боже, ну как же, мы же должны быть правдивыми. Ну, коль я Богу объяснял, то пока я Богу объяснял, то так оно и продолжалось. Я также был правдивым и также страдал. Потом начал понимать, что я говорю, одни страдания. Какое благословение, какая польза? Стал интересоваться, стал наблюдать, стал слушать, что люди говорят, перестал говорить, как надо понимать этот вопрос. И потихонечку этот вопрос высветился. Высветился, ну, то, что я вам сказал на данный момент, это то, как этот вопрос высветился в моем сознании. Да? Ну, не говорю о том, что еще где-то что-то высветится, еще может где-то какая-то корректировка будет. Но на данный момент для меня это истина, для настоящего времени, для меня в моем состоянии. Да? Я поделился с вами этими мыслями. Да? Вы будьте мудры, будьте рассудительны, будьте по отношению к Богу честны. Старайтесь его слушать, наблюдать, вникать, сопоставлять, размышлять и быть мудрыми. Мудрый получит свет от Бога и будет знать, где и как и что сказать. На этом я заканчиваю нашу сегодняшнюю тему. Надеюсь, что она вам пролила какой-то свет и поможет вам в жизни более-менее занять правильную позицию. Так, чтобы не нести ответственности ни перед Богом, ни перед людьми. И не краснеть за Бога, которого мы представляем на этой земле. Всего хорошего. Божьих благословений вам и до встречи в следующей нашей общение по пятницам и субботам. Всего хорошего, с Богом!